Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, август, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8. Евро торгуется 86.68, доллар 72.96, нефть Brent 45.27. Нефть 45. Или было больше? Когда-то была и по 100. Но это было очень давно. Утро доброе. Мне говорят, да-да-да, всем доброе утро. Ну, давайте начнем развлекаться сразу, да? Мы можем начать развлекаться с Белоруссии, можем начать развлекаться с Ефремова. У нас вообще много разных вариантов. Бейрут можем продолжить говорить, Ливан. Кстати, почему ничего не комментирует этот актер-то, как его зовут? Киану Ривз, он же в Бейруте родился, он же ливанец. Ничего, никто не позвонит Киану Ривзу, не спросит ему, что ли, у него, что он думает по этому поводу, почему-то никто не звонит, не знаю. Вот вам всем, коллеги-журналисты, прикольная идея, креативная. Ну, позвоните все и спросить. А вот что-то же он должен думать, все-таки это такое событие очень серьезное и печальное, и драма большая очень. А по поводу Ефремова, очень интересно, очень интересно. Я думал, будет совсем скучно, а нет, не совсем, потому что Ефремов сказал, что как я могу что помнить, я же вообще ничего не помню. Я же не помню ничего. И еще интересные вещи, которые на суде сказало обвинение, то есть, оказывается, в его крови были обнаружены каннабиноиды, кокаин и, ну, собственно, спирт, ну, то есть, алкоголь. Ничего так. Ну, так интересно. Плюс, говорят, превысил скоростью на 25 км в час, не справился с управлением, ну и все такое. Но самое интересное, что он, да я же что, я же ничего не помню. То есть, когда видео свое записывал, полное раскаяние, ну, в кавычках, хотя некоторые говорят, что раскаяния там не было, все помнил. А тут вдруг раз и забыл. Все, я ничего не... Что бы, как было... И он говорит, есть видео... И показания свидетелей, и ваши показания сразу после аварии, что вы были в автомобиле за рулем, и вы были в автомобиле один. Он говорит, ничего не помню. Не знаю, что там я говорил, что там камеру у вас наснимали, что там люди сказали. Я вообще не в курсе. Ребята, я не в курсе. Понять и простить. Понять и простить. Ну, вот такая какая-то линия поведения. Ну, интересно, интересно. Я так понимаю, что после этого все должны сказать, о боже, а вдруг действительно Михаил не помнит, что же произошло? Вдруг у него вот такие провалы в памяти? Ну, то есть, ну да, действительно, когда у человека в крови и кокаин, и каннабиноиды, и спирт, он, может быть, даже себя не помнит. Вполне вероятно. Но ведь до этого помнил. Нет больше Мишки Ефремова. Нет больше. Вот это вот, помните, все это было же, раскаяние на стуле, вот, в тапочках, все. Ну, или что там, сандалии какие-то были. Что-то такое. Я же помню это раскаяние, когда все, я не буду отмазываться и не буду просить там меня отмазывать, значит, включать связи. Нет больше Мишки Ефремова. Простите. А сейчас, я не помню. Я забыл. Такие дела. Ну, бывает, что бывает. Но надо, значит, чтобы прокуратура освежила в памяти. Государственный обвинитель должен освежать. Не помните? А вот же, посмотрите. А вот видео. Вы вспомнили? Нет? И еще пока нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва. Ну, что по Ефремову? Леш, честно, он, мне кажется, он просто как подонок себя ведет. Если его не посадят на реальный срок, я думаю, будет так, как в нашем далеком Приморском крае.
Ну, давайте по-честному. Его сажают, точнее, он ведет себя так, как будто бы он не хочет сидеть. Ну, все очень просто, на самом деле. То есть не чтобы как подонок, хочет. А вот он не хочет сидеть просто, и все. И пытается изо всех сил как-то себе скостить срок, может быть, еще что-то там. И адвокаты над этим работают.
Он позиционирует себя как человек глубокой морали, высочайшего, труднейшего и жизненного пути, и известность такая.
Ну, мораль моралью, а сидеть никто не хочет в тюрьме. Ну, кроме фанатов этого дела, есть такие, мы иногда их обсуждаем в эфире. Ну, то есть, ну, не хочется.
Ну, понятно, но каждый раз с вами общаемся, вот на время всегда я вам звоню, и еще раз хочу подытожить, резюмировать, что 100% его посадят. Никто не даст сделать так, чтобы у нас произошло, как сами понимаете, где, чтобы все вышли. 100% посадят. Вот 100%. Как, что бы он ни говорил, я уверен в этом. Иначе это будет парадокс, понимаете? Это, ну, мы думали, что мы на дне, но снизу постучали.
Вот. Ну, я понял. Я, правда, вчера вот как раз с работы выезжал, начиналось там вот это все дело Ефремова, суд. Я ехал и думал, а каково мое отношение к Ефремову? А мое отношение к Ефремову, честно вам сказать, как к очень хорошему, неординарному актеру. Ну, то есть, я просто его знаю, он человек медийный, ну, знаю не лично, он человек медийный, я много с ним каких-то сериалов видел, фильмов видел, с удовольствием смотрел. Мне вот понравилось «Оттепель», такой был многосерийный фильм, кто же режиссер? Тодоровский, что-то такое, по-моему. Вот. И он там очень смешно играл пьяного. Ну, я понял теперь, что он просто был пьяный и играл роль свою, продолжал текст проговаривал. Но это было так смешно. Я прям в слезах валялся. Я вам клянусь. Там есть такой момент, когда его жена молодая ему изменяет. Значит, он об этом узнает, он в горе. И, ну, как изменяет, она с кем-то там поцеловалась, то есть там небольшая измена, она поцеловалась, ну, неприятно. И она вот ему приготовила сырники и говорит, значит, ну, я тебе сырнички приготовила, может, поешь? А он отвечает, сырнички? Сырнички она приготовила! Я прямо в слезы, я вам клянусь, пополам. Пополам, я валялся, я смотрел, но на диване сидел, я упал на пол, я колотился там просто в истерике, это так было смешно. Ну, то есть, вот как-то ему удается такие роли делать, ну, я знаю примерно теперь как. Вот, все через себя пропускает действительно и каннабиноиды, и кокаин, и алкоголь, да, тяжело артисту. Но, а дальше я подумал. Ну да, да, я знаю этого артиста, да, я знаю этого актера, да, классные роли, да, много удовольствия я получил от того, что смотрел там фильмы с ним какие-то, ну, Generation P, например, мне очень нравятся фильмы, и он тоже там играет, и обалденно, но я подумал, ну и что, вот с другой стороны, ну и что, ну актер, ну а сколько вообще актеров, много же актеров? Ну, журналистов очень много, юристов много, актеров много, просто кого-то знаем, кого-то не знаем. И кажется, что дело какое-то особенное, потому что он актер, такой знаменитый. Ну, а вообще, в целом, если бы вот откинуть эту знаменитость его в сторону, убрать, забыть на секунду, что перед тобой, ну, по-настоящему медийный знаменитый человек, то, собственно, что произошло? Человек под наркотиками, алкоголем убил автомобилем другого человека, все. Если бы это был не Ефремов, да, тут даже вообще спорить было не о чем. То есть люди хотя бы сейчас спорят просто потому, что это человек, у которого, ну, есть вот эта медийность. А так уже бы давно, мне кажется, решение суда было бы, если бы это был кто-нибудь не настолько медийный. Даже если бы это был актер рангом ниже, ну и уже бы сидел в тюрьме, и все. Ну, уже бы сидел в тюрьме, и никто бы даже об этом не говорил. То есть, все-таки вот эта вот история с медийностью, с тем, что ты этого человека хоть заочно, но тебе кажется, знаешь, она играет. Она играет, она все равно создает некое ощущение того, что это дело какой-то невероятной важности. А на самом деле такой невероятной важности конкретно у этого дела нет. Я имею в виду, важности ему не придает медийность лица. Вот этого, который в этом участвует. Шумиха, да, а важность? Тут уж все ясно заранее. Ну, на самом деле-то все ясно. Да, можно пытаться что-то сказать другое, можно пытаться какие-то версии выдвинуть. И, в общем, если бы я был защитником или защищался, я бы тоже там любую космическую версию бы говорил, естественно. А кто бы поступал по-другому? Кто бы сказал, я виновен и буду сидеть? Ну, есть, наверное, такие люди, но я практически никогда не встречал. Поэтому он будет себя защищать, он себя защищает. И любыми методами. Я не помню, я не знаю, я не слышал, это не я. Я не я, я вообще, у меня провалы в памяти. памяти, я больной человек, мне плохо, откройте форточку, здесь душно, я не могу дышать, уберите колено. Ну, вот, ну, понимаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Виталий Подольск.
Да, пожалуйста.
Я так думаю, что Ефремов — это стопроцентное поведение, выставленное адвокатом, раз. Ну, и второе, да. что будет, скорее всего, будет отвод Пашаева и арест реальный. Ефремова.
Да нет, это может быть. Я просто к тому, что, в принципе, к этому делу столько внимания, потому что человек, вот, ну, все мы его знаем. Я когда-то, ну, вы согласитесь же со мной?
Да,
все мы его знаем. Если бы мы его не знали, ну, то и кому бы вот это вот нужно было? Какой-то наркоман и пьяница убил человека. Иди в тюрьму сразу, и все, и даже без разговоров. Я в какой-то момент, я помню, анализировал эту ситуацию, ну, точнее, как бы пытался разобраться в своих чувствах по отношению к знаменитым людям. И в определенный момент я пришел к мысли, опять же. Мысль была такая: а почему у меня вообще есть какие-то чувства, эмоции, да, в широком смысле этого слова? Не то, что я там портрет чей-то ставлю, плачу, да, нет, такого нет. Я имею в виду, то есть я испытываю какие-то чувства по отношению к этому человеку. Ненависть, может быть, любовь, да, или там какое-нибудь доброе чувство, дружеское чувство. Вот. Почему так происходит? Ну... Наверное, потому что эти люди, по сути, становятся нашими такими, ну, как бы вам сказать, родственниками, что ли, в каком-то широком смысле. Ну, вот смотрите, сейчас объясню, я это когда-то в эфире говорил. Вот есть Алла Пугачева. Я ее в жизни ни разу не видел, вживую, никогда. Я с ней не общался нигде, не было такого. Но я точно ее знаю, мне так кажется, да, я точно знаю, сценический образ, какие-то интервью, может быть, я видел, еще что-то. И я точно знаю это имя с самого раннего детства. Ну, мама слушала Пугачева, еще что-то. То есть для меня это человек, это часть какой-то моей вот этой воображаемой, ну, не семьи, ну, какого-то круга людей, давайте, круг людей, воображаемых даже, да, которых я не знаю. То есть которых, как мне кажется, внутренне я знаю. И я думаю, что у большинства так. В этом и есть некая парадоксальность вот этой вот славы, которую человек приобретает. И я много раз от других людей потом начал, ну, за этим наблюдать и смотреть. Я видел, как люди про какого-нибудь медийного персонажа, с которыми они никогда не общались, говорят: это хороший парень там, или это девчонка молодец, вот, они там что-то хорошее делают. Ну, подождите, вы же даже не знакомы. Ну, вы не знаете, то есть это может быть медийный образ, может быть, они создают этот великолепный медийный образ, а в жизни они те еще твари. Ну, такое бывает, знаете, как про некоторых певцов вот узнаешь или про режиссеров, ну, медийный образ великолепный, а потом вдруг, а давайте назовем его именем что-нибудь, и дети, не называйте его именем ничего, он нас бил с самого детства, вдруг тебе говорят про человека, который мультики рисовал, что? Кого он там бил? Он был тиран! Мать все время была в слезах! Кто? Он? Он? Он мультики рисовал, вы чего? Ой, вы ничего не понимаете. То есть человек, его медийный образ и человек в жизни не всегда тождественны. Не всегда, далеко не всегда. И часто так бывает, что медийный образ гораздо лучше, чем в жизни. А иногда бывает наоборот. Медийный образ хулиганский, а в жизни очень хороший человек. Такое бывает. Это я не пытаюсь сейчас ни на кого намекнуть, вот, ну, нет, я в жизни гораздо хуже, гораздо, 7373948, просто ужасный человек. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Павел, Москва.
Да, пожалуйста, Павел.
Алексей, вы знаете, вот, мне просто, ну, я не адвокат Ефремова, но мне кажется, они неправильную позицию заняли. Ефремов мог бы, конечно, сохранить лицо, признав все до конца. Есть такая практика судебная, как досудебное разбирательство, когда полностью признается вина, когда нет подельников, рассматривается это в ускоренном виде, и срок дается так, как ты все признал, ниже низшего. Вот 5 лет есть, он мог бы получить там 3,5, могли бы ему дать. Поехал бы на зону поселения, которая у нас есть здесь, это самое... как вот, в Зеленограде, да, и он там, через 2 года, там, через...
То есть надо было раскаяться даже с точки зрения эффективности, да, действия самого,
ну, конечно,
то есть
нужно было раскаяться. И лицо бы сохранил бы перед всей страной, да, виноват, отвечаю, все, и получил бы ниже низшего. И, но сейчас все равно докажут. Но все равно докажут, что резонансные дела, они все равно проводятся вот так вот. Футболистов посадили.
Да, ну вот сейчас там...
Генералов сажают, министров сажают. А что так, черт, чем он какой он, другой крови, что ли, какой-то, так же посадят.
Ну,
так
да.
же посадят. Ну, вот, да. А по поводу Бейрута, понимаете, вот я так это самое, вот вы говорите, Киану Ривз, да, по-моему, все это. Вы знаете, но его комментарии кто будет в России читать? Вот если Панин прокомментирует, прочитают все.
Я понял.
Алексей, хорошего дня.
Да, спасибо, был же Панин хороший. Да, но есть одна строчка у рэперов, значит, это, по-моему, 25-17. Когда хороший Панин, мертвый Панин. Ну, то есть она, конечно, двусмысленная, может быть, как будто бы они желают смерти тому, который живой, но на самом деле, как я прочитал этот смысл, то есть тот Панин, который хороший, он уже мертвый. Что-то они там описывают времена, видите, когда хороший Панин, мертвый Панин. Вот это. То есть они не смерти желают вот этому. Вот этому. Все, я ничего добавлять здесь не буду. Я один раз на заправке Панина видел, я мне рассказывал. Это что-то потрясающее. Но человек купается во внимании. Я понял, зачем он все это делает. Тогда он купается во внимании человеческом. Я зашел на заправку, это было, по-моему, 60 лет октября, где-то вот, ну, в тех краях. Это не время. Это место, географическая точка в Москве, ну, в общем, неважно. Я захожу на заправку, значит, машину поставил, все, там, пистолет в бак, она заправляется. Тут влетает, значит, человек какой-то, ну, прямо, ну, я даже не знаю, что это, а человек-оркестр. Прям, привет, родная, как дела? Значит, там за кассой стоит женщина, здравствуйте. Ну что, родимая, давай заправь меня нормально. Там, как будто, вот, знаешь, кино смотришь, как будто вот в бумер попал или в какую-то бригаду или что, да, да. Нам две вдовицы Клико, помните? А вдовы Клико нет, тогда водку. Вот примерно так. Давай, родная, все, не надо сдачи, оставь себе, все, все, я погнал, всем пока. Ну, то есть, прям заходит, а, он зашел со словами, всем здравствуйте, вот такой вот прям, и все, ну, понимаете, да, в полной уверенности, что, естественно, все здороваются в ответ. Интересное поведение, интересное, но у человека, видимо, вот страстное желание быть в центре внимания даже на заправке. Такое бывает, ну что ж, я понял, почему он вообще все вот это делает, он очень любит, когда на него смотрят. Во всех его проявлениях, что бы он ни делал в этой жизни, ему очень нравится. Вот и все. Ему хочется, чтобы на него смотрели. И как только вы перестаете на него смотреть, он готов выкинуть любой фортель, любое вообще сделать нечто, лишь бы вы на него посмотрели. Поэтому, если вы хотите, чтобы Панин вел себя аккуратно и хорошо, надо на него всегда смотреть и обращать внимание, хвалить его все время. Ох, молодец какой. Молодец какой. Вот. Может быть, это, кстати, свойственно всем артистам. Ну, или большинству. Ну, может быть, кто-то есть из интровертов. Есть у адвокатов козырь. Будут доказывать, что погибший был не пристегнут ремнем безопасности, поэтому Ефремов и не признает себя виновным, пишет Мэдвиш. Ему, да, фонарики в метро продавать. А, ему бы фонарики в метро продавать, да. Авария с Ефремовым — это эффект разбитого окна. Если посадят, то будут сажать всех знаменитых. Если не посадят, то и вопросительный знак, и два восклицательных. Фандорин пишет. Если посадят, то будут сажать всех знаменитых. А я вообще не понимаю, почему вот так вот говорят, что там знаменитых не надо сажать, а незнаменитых надо сажать. Ну вот кто-то провернет махинации с финансами, да, как некоторые у нас знаменитые режиссеры, вас, ну, посадят. А если вы режиссер, то вас не надо сажать, и будут там списки какие-нибудь составлять, подписи собирать, да, за спасение души. Так же и здесь. Ну вот если кто-нибудь из вас, вы же не артисты, вы же не знаменитости какие-нибудь, не звезды, ну, может, меня, конечно, какие-то артисты и звезды слушают, но я вот ко всем остальным обращаюсь, да, вы же вот, ну, люди как люди, без всякой медийности, живете себе, кайфуете, вообще-то, без излишнего вот этого внимания человеческого. Вы представляете, вы бы так вот под наркотиками, алкоголем кого-нибудь убили бы на машине, ну, давайте будем говорить откровенно, ничего бы у вас не получилось, вы бы, ну, пошли бы в тюрьму, точно, пошли бы в тюрьму, ну, чего уж тут. Кокорин, Мамаев, вспомните, посадили же, пишет Витя Цой. Да, они сейчас добиваются изо всех сил, Кокорин и Мамаев, оправдания там по каким-то статьям. Мамаева даже по хулиганке оправдали, если я не ошибаюсь. Все вместо юристов пойдут в режиссеры, нельзя сажать сварщиков, их дефицит. Гусь за Русь говорит, знаменитый, не знаменитый, он человека убил по пьяни, пишет Игорь. Единственное, чем мне нравится судебная система США, так как там перед законом все равны, что обычный человек, что суперзвезда, пишет Артем. Артем, я с вами соглашусь в том смысле, что вот эти все понятия, как звезда и суперзвезда, вы же понимаете, что это условные понятия. Но это условное. То есть тем самым обозначается медийность человека. Это звезда. Ну, то есть он ярко светит. Ну, примерно так. Ну, что делают звезды? Они светят, да? Ярко светят. Суперзвезда светит ярче обычной звезды. Ну, вот так представляют себе люди. Супер-пупер-звезда еще ярче. Ну, то есть это заметный человек. Заметный. Заметен он своей деятельностью какой-то, и вот он поэтому звезда. Медийный. Вот. Все отличие этого человека от другого человека. А все остальное одинаковое. Все. Одного просто все знают, а другого знает там два человека, а кого-то знает 100 человек, а кого-то миллионы знают, а кого-то, может быть, и миллиарды знают. Ну, серьезно, такие тоже люди есть. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Не получилось, извините, бывает. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро, это Сергей,
Москва. Да, пожалуйста, Сергей.
Алексей, а вот смотрите, как получается. Государство полномерно шло к тому, чтобы ужесточить наказание за пьяное вождение, правильно?
Угу.
Там же оно не подразумевало, как вообще бы чиновник, не чиновник. Вот,
конечно,
если, к примеру, допустим, вместо Ефрема оказался какой-то, ну, государственный чиновник большого ранга.
Угу. Очень хотелось бы, чтобы его посадили.
Да, просто сейчас такое время, сейчас мы будем реально видеть, реально, закон реально для всех,
угу,
либо закон для избранных.
Ну, такое, вот, да, может все. Быть, может быть такое.
Да, Алексей, да, и потому что, и поэтому оно почему так привлекает внимание, потому что, что греха таить, в России много ездит пьяных, кого-то сажают, кого-то нет.
Угу.
Вот, и сейчас вот народ смотрит именно на как вот это дело закончится, и будут делать для себя...
Понятно, то есть если всех будут наказывать одинаково, то и слава богу, а если нет, да, то тогда, ну что это за правоприменительная
просто,
практика?
Нет, Алексей, понимаете, вот сейчас по поведению адвокатов Ефремова,
ага,
заметно, что пока склоняется к тому, что закон не для всех.
Закон не для всех. А, адвокат, адвокат.
Да, 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 уже... Понимаете, вот это когда вот он так говорит, я не помню, а я вот это, и вот какой-то, ну, честно говоря, какой-то идиотизм получается.
Ну, они защищаются как могут. Но я уж не знаю, может, плохой адвокат, но адвокат это сам себе человек выбирает. Это же не на государство назначено.
Не, ну, сейчас вот так, согласитесь, сейчас будет видно, реально, у нас закон, либо он для всех, либо он для избранных.
Ну да, ну да, спасибо большое. Вчера звезда, сегодня алкаш и наркоман, послезавтра помер, пишет Александр Королев. Да, и таких случаев было масса. И знаете, иногда вот берешь там, ну, телевизор включаешь, да? Ну, иногда на телевидении, наверное, может быть, в интернете уже люди начинают разбираться. А вот звезда там Советского Союза, там вот такого-то фильма, особенно любят проследить судьбу там людей, которые играли в детских фильмах. А где он сейчас? Начинают выяснять. А там какие-то насилие, тюрьмы, наркотики, дети продали квартиру, черные риэлторы выбросили на улицу, умирает в каком-то доме престарелых этот человек, там, значит, у него там хлеб отняли. Ну, ужас какой-то. Сколько раз мы такие истории видели? А и западных историй таких полно. Вот этот парень, который играл в «Один дома», у него же какая-то там совсем печальная судьба после того, как он вот сыграл. Он стал всемирно известной звездой, вы все его знаете. Я не помню, как его зовут, но это может быть и не важно. То есть лицо вы его вспомнили сразу, этого парнишки, правильно? Вот, он был суперзвездой, весь мир его знал. Вообще все, у кого был хотя бы один телевизор дома, то вот они все знали этот фильм. Где он? Что он? Как он? По-моему, снаркоманился, там говорили. Макалей Калкин, пишет Старлей. Нет, Стейхом, простите. Да, Макалей Калкин. И таких примеров, ну, масса. Великая масса. Я думаю, что из наших таких очень много всяких таких артистов, которые мы просто сейчас мы их не помним. Они влачат жалкое существование где-нибудь. Из «Терминатора 2» парень, пишет Мышел. Вопросительный знак. Не, другой там. Там в «Терминаторе» вроде другой парнишка был. С «Терминатора» парнишка тоже... А, похужал, я понял. Жив он и здоров, все норм, пишет Саня. Да, но у него какой-то там сложный период сразу после этого был, когда слава обрушилась. Вообще, испытание славы и деньгами — это сложное испытание, да? Говорят же, огонь, вода и медные трубы. Вот медные трубы практически никто не проходит. Потому что когда начинают тебе в эти трубы... Какой-то замечательный человек... Ты начинаешь сходить с ума. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Дрогнул Госдеп, судя по новостям, конечно. Чё такое, я не понимаю. Что? Напугать? Ну ладно, это потом. Роскосмос выложил снимки последствий взрыва в Бейруте, сделанные из космоса. По последним данным, жертвами взрыва стали минимум 135 человек. Об этом пишут «Аргументы и факты». Смотрите. «Кровь в черном саду. Как помирить Армению и Азербайджан?» Материал. «Не валяй дурака, Америка. Победит ли в США расизм наоборот?» Вот в кавычках написано «расизм наоборот». И нарекли его в Сибири богом, почему вещи Ермака считались священными, исторический материал. Это все в аргументах, а мы идем дальше. Нефть Brent 45.37, доллар 72.95, евро 86.66 прямо сейчас. Ну и как вам живется среди пропагандистов, официально признанных Госдепом США, пишет Борис? Да не знаю даже, вот знаете, первое, что приходит в голову, начать говорить, да мне все равно там, или что-то такое, ну не знаю. Или это высокая оценка нашей работы, ну тоже не знаю, как-то нет. Все это будет выглядеть как бравада, наверное, какая-то. А зачем здесь бравада? Я бы указал на некоторые неточности в данных Госдепа США. Вот они говорят, что мы официальные правительственные коммуникации. Это не так. Мы же не на правительственные деньги живем. Ну, то есть это прям ошибка капитальная. Ну, прям совсем капитальная ошибка. Нам же Кремль-то не платит. Вот в чем дело. То есть вот этот вот момент нужно, наверное, учитывать. И, кстати, может быть, этот момент учитывать Кремлю? Ну, раз уж уже... Ну, я так подумал. Ну, подождите, секундочку. Секундочку. Ну, раз уж уже Госдеп записал. Ну, может быть, тогда и как-то... Ну, уже, все. Смотрите. Значит, РИА Новости, Спутник, RT, Первый канал, Россия-24. Смотрите. Вот. По сути, радиостанции с внутренним вещанием здесь никаких больше нет. Ну, то есть спутник — это же внешнее вещание, вы же понимаете, да? И говорит Москва, внутреннее, внутреннее в основном. Ну, то есть как бы мы там это, вы поняли? Мы как бы всех обошли, мы как бы первые. А чем, простите, у меня тогда вопрос. А чем там вообще занимаются, значит, ВГТРК? Чем они вообще занимаются? Почему? Недостаточно хорошо они борются, значит, с американцами. Вот американцы оценили наш вклад, а в ГТРК, смотрите, не оценили. Ну, как, ну, Россию-24, но то телеканал, а как же вот, а радио? Вот так вот. О, учитесь. Это я сейчас обращаюсь к нашим. Ну что, теперь понял, что ты рупор пропаганды. Трамп сказал, пишет Мышел. Ну не, подожди, это Госдеп сказал. Это Госдеп, это не Трамп. Это помельче. Ну ладно, фу. Нормально. Это все из-за тебя. Ты главный пропагандист на радио. Ну, спасибо большое. Ну тогда я считаю, что у меня должен быть хороший дом красивый где-нибудь. В лесу. Не обязательно у озера, в лесу хотя бы. Ну должен же быть. Понимаете, я, значит, признана моя эффективность, понимаете? А, ну, а где? Как она выражается вот, в финансовом смысле? Я не понимаю. Страшное дело. Еще не наработал, пишет Стейхом. Какой уж, ну, подождите, как-то не наработал. Госдеп США высказывается. Вы что, куда круче-то? Уже круче некуда, все. Ну, вот такой вот какой-то, да, какой-то такой анализ. Ну, это не анализ даже никакой, если честно говоря. Ну, ладно, окей. Ну, неточности у них, конечно, официальные правительственные коммуникации. Может быть, и неплохо было бы, если бы мы были официальными правительственными коммуникациями, может, денег бы побольше было бы. Ну, вот нет. Вот здесь ошибочка закралась. А что им не понравилось? Им не понравилось, что у нас Жириновский сказал, я правильно понимаю? То есть он же у нас что-то сказал, и они обиделись, да? А что он сказал? Он что-то плохое сказал про Америку, да? Что там? Не смейте стрелять по Багдаду! Лучше вместе! Вот это было или что? Что? Ну, это вроде старое. Он что-то новое сказал, плохое. Боже мой. Ну, ладно. Ну, тоже. Хайп, что говорить. В определенном смысле. Это все твои пародии на Жириновского, пишет Георгий. Если бы еще не говорили, что шаман не сумасшедший, а глаз народа, тогда бы вас признали человеком года, пишет Михаил. Дом где? В Сибири, пишет Маргадон. Ну зачем в Сибири? В Сочи хочу. Мне Сочи нравится, мне Крым нравится вообще весь. Ну, мне больше Ялта больше всего нравится. В Ялте хочу или в Сочи хочу дом? Зачем мне? В Сибирь не хочу. Хочу, где потеплее там. А в Сочи еще есть автодром сочинский. Буду жить в доме, а потом ездить на автодром, там кататься на своей какой-нибудь спортивной машине, которую заработал, значит, растирая в пыль все старания Госдепа. Растирая в пыль. Дом хрустальный на горе для него, пишет Rainbow Blue. Меня видно, первый раз пишу. Да, Фрэнк, вас видно. Жириновский всегда что-то говорит. Не привыкли, что ли, еще, пишет Владислав. Ялта-помойка давно, пишет П. Это подождите, с какого момента Ялта-помойка? Я просто хотел узнать сам для себя. В Крым не надо, там все очень плохо сейчас, пишет Георгий. Да что такое, у меня товарищ живет в Крыму. Я бы не сказал, что там плохо. Он как-то более-менее позитивно это все характеризует. Вы прошли... Так, понятно. Жириновский не любит слово «хайп», пишет Александр. Ну и ладно. Еще при Украине стала помойкой, пишет П. А, ну а там же дорогу построили новую, что-то такое, ну вы что, мост построили. Вот, инфраструктура как-то растет, насколько я понимаю. Я как раз уже был в 2016 году, не передавайте Госдепу, пожалуйста, они сейчас могут расстроиться. Значит, где-то, да, в 2016 году, я не скажу, что какая-то помойка была. Ну да, есть такие обветшалые какие-то здания, которые требуют денег просто, ну, инфраструктурных определенных вложений. Да, есть какие-то такие самовольные постройки, там, где их не должно быть. Но в целом, ну, слушайте, там прекрасная природа, и вообще там классно, и люди интересные. Там Google неправильно работает, пишет Маргадон. Ну, это есть, это есть, это были сложности. Жириновский радиостанцию хвалил в ТикТок и Инстаграм, пишет Rainbow Blue. Да вы что? А у Жириновского даже ТикТок уже есть, ничего себе. Да, Владимир Вольфович, конечно, современный человек. В Ялте действительно делать нечего. Гурзуф, Новый Свет, если инфраструктура, Севастополь, Керчь, пишет Дмитрий. Ну, Керчь, портовый такой город, военный какой-то. Ну, я бы не сказал, что там очень мне понравилось. В этом смысле, да, так вот как-то отдыхать или жить, я бы, наверное, не оставался. Севастополь, ну, это вообще такая военизированная история. А вот Ялта как-то мне понравилась. И ресторан там какой-то хороший был, Апельсин, по-моему, он назывался. Я не знаю, сейчас есть или нет. Там стейки были по 750 рублей. Перечные стейки. Очень интересно. Рано или поздно вас заметят и предложат дом по желанию. Серьезно, Юрий? Спасибо большое. Но пока нас заметил только Госдеп США. Тиал, спасибо большое. Шепотом, генеральские пляжи – это Керчь, пишет Дмитрий. Ну, это да, есть такое там местечко. Но я до них не доехал. Ну, то есть я проехал. Не надо в Крым, отправляйтесь в Турцию, оставьте Крым ценителям, пишет Михаил. Дом в Турции покупать? Да вы что? И потом что? Вот это вот, нет, это не мое. Турецкая культура интересная, мне она нравится, но как вот стороннему наблюдателю, а быть частью этого мира, ну, наверное, не суждено мне. У меня другая судьба. Нам везде плохо, только Турцию подавай, у нас отличный отдых, надо знать способы отдыха. Франк, да я не про отдых. Ну, я не про отдых, я же про дом. Я про дом, я же не про отдых. Вот в Турции вы будете дом покупать, я не буду никогда. В Болгарии, может, вы будете покупать? Нет, зачем мне это нужно? Нет, ну, в Черногории в какой-нибудь? Нет, конечно. В Белоруссии дом еще купить? Нет, спасибо большое. Ну, где? В Прибалтике? Нет, спасибо, не буду. Не буду. Ладога, интересно. Сочи, обалденно интересно. Крым, ну, некоторые места, очень интересно. Очень интересно. Поэтому, если уж строить себе дом какой-то или покупатель, может, кто даст дом. Такого, конечно, не бывает, но тем не менее. Сейчас не 90-е, сейчас дома не раздают. В 90-е прям журналистам дома раздавали на раз. Сейчас что-то не раздают, печально. Приходится работать, вот это все, копить, да, омерзительно абсолютно. Я считаю, что журналистам должны сразу выдавать. Как только Госдеп США называет тебя официальной пропагандой, тебе после этого должны выдавать дом, я считаю. Ну и звание. Звание. Почему я до сих пор не в звании, кстати? Тоже вот история меня интересует. Я вот так смотрю на своих сверстников каких-нибудь, и мальчиков, и девочек, и все такое. Я смотрю, там некоторые уже там близко к генералам. А мое звание где? Где? Ну, хотя бы капитан. Капитан Гудошников, хотя бы капитан. Мне по возрасту капитан подходит вообще-то. Почему? Мне 31. Что, чем вам не капитан? Капитан вполне, можно даже майор. Можно. За особые заслуги. А, майор Гудошников. Отлично. Потому что капитан Америка и майор Гудошников. Два варианта. Вот, да, поэтому не капитан. Капитаном не будем. Попрошайка, пишет Юрий Сон. Да все равно ничего не дадут. Все равно ничего не дадут, Юрий. Ну что вы. А ведь кто-то в Болгарии покупает. Хотелось бы понять мотивы, пишет Борис. Дешевле? Борис, все очень просто. Мотивы очень простые. Дешевле. В Испании люди покупают недвижимость. В Италии недвижимость люди покупают. Дешевле. Я сравнивал цены. Я понял, что там дешевле. Не. Не, если вы, конечно, в Оренбурге будете брать, вам дешевле выйдет. Но если вы будете здесь, в ближайшем Подмосковье брать, то проще и дешевле в Испании. И просто летать туда. Ну, раньше было. Сейчас, может быть, и нет, потому что летать нельзя. У меня одноклассник в твои годы уже подполковником был. Ну, Владислав, я же не пытаюсь уж прям так сильно там замахнуться. Подполковник какие-то. Ну, хотя бы капитан. Ну, хотя бы. По мелочи. Ну, что стоит? Что стоит? И форму. А я в форме буду ходить. Это же будет уже роскошно абсолютно. Представляете, а форма, она же как, какая красивая. Будет, да, буду в форме ходить, только офицер буду. А? Роскошно. Нет, никто не предлагает. Это все спецзвания гражданские, пишет Георгий. Ну вот спецзвание гражданское. Какое? Какая разница, форму-то можно носить уже, все ходить, все серьезные, фуражки, все дела. Уже все, девчонки смотрят, там, да, женщины восхищаются, старушки, значит, гордятся. Ну, все, в общем, здорово сразу. Вы же в ФСБ работаете, пишет Недобрый. Ну да, я забыл. Извините, я забыл, да, точно. Для начала в армии нужно отслужить, пишет Алексис. Пфф, Алексис, какие у вас абсолютно... Алексис, у вас неактуальные данные абсолютно, ну, послушайте. Ну, послушайте, нет. Уже давно никому не надо служить в армии, чтобы какое-то звание получить. Ну, что вы? Что вы, что вы? А, полковник в 31, да ладно, Березняк, мажорный, наверное, пишет Владимир. Старушки и так гордятся, позвонят скоро, пишет Дмитрий. Майор Гудошников и майор Пейн, пишет Валерий. Тоже вариант. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, какой-то официальный ответ вам дадим. Но это не за мной такое решение, за руководством. Но было бы интересно, наверное, не знаю. Ранее Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде стороны России. Вау! 138 миллионов долларов на противодействие Гудошникову? 138 миллионов! Послушайте, послушай, американец. Вот послушай, американец, в чем сила? Вот и брат мой думает, что в деньгах. Или в деньгах, он говорит. В деньгах, да, в деньгах. А я думаю, что сила в правде. И кто прав, значит... А, и за кем правда? Тут и сильнее. Ну-ка, дайте-ка я... Сейчас, подождите, надо вспомнить полностью. А послушай, американец. Сейчас. Музыка ваша американская. Говно. Скоро всей вашей Америке кирдык. Да? Мы вам еще Кузькину мать покажем. Вот. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат мой говорит, что в деньгах. У тебя денег много. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего ты, сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Ой, Балабанов, это просто что-то. Это что-то великолепное. Вот, потрясающе. Я жду эту новость в Телеграме, и этот комментарий, конечно же, будет. Действительно, дешевле было бы Гудошникову перекупить, пишет Борис. Я и говорю. Ну, дешевле же было бы. Ну, слушайте. Ну, что вы там? 138 миллионов. Ну, дали бы 1 миллион, всего миллион долларов, скажем. Не ругай нас, Алексей, ну не ругай нас, не такие мы и плохие, но в самом-то деле, ну что ты не видишь? Ну, не ругать? Да и не очень-то и хотелось вас ругать. Буду этих англичан ругать ваших. Англичан я буду, англосаксов всяких разных. Вы не считаетесь, все, вы другие, все. Буду ругать Мексику, Канаду буду ругать, все, ну что вы. Наизусть было или по бумажке? По бумажке, конечно, в адрес. Так, включите это в эфире. Вот скажи мне, американец, хотите послушать в оригинальном исполнении? Ну, давайте. Ну, мне кажется, я был близок к оригиналу. Прибавляем.
Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней.
Да?
Да!
Да! 4 балла пробки в Москве, евро 86,62, доллар 72,85, нефть Brent 45,52. Ладно, что у нас еще интересного-то происходит в мире, помимо того, что в Госдеп с нами, значит, Госдеп с нами борется. Ладно, в России предложили отменить НДФЛ при продаже квартир эконом-класса. Речь идет о жилье, реализованном в этом году. Интересно. Сейчас почитаем новость полностью. Так, в ОНФ обратился Минстрой и Минэкономразвития. Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья эконом-класса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ. В Минфине сообщили, что пока предложение ведомства не поступало. А, вот какая идея, я понял. Значит, когда вы продаете квартиру, если вы ее продаете, не владея ей определенный срок, по-моему, у нас это 3 года, если я не ошибаюсь, на данный момент, а, по-моему, раньше было 5 лет. Вот, ну, что-то около того, можете меня поправить, кто лучше в этой сфере разбирается. Вы должны заплатить налог. Если я не ошибаюсь, налог этот раньше был, по-моему, 18%. Я могу... А, налог на доход физически... 13, скорее всего, не 18, 13. Значит, 13, да? А если вы ее продаете позже там установленного срока, то тогда вы уже налог никакой не платите, потому что, как государство считает, если вы купили квартиру и тут же ее продаете, вы, скорее всего, ну, зарабатываете на этом. То есть вы такой, ну, риэлтор. А если вы ее покупаете, квартиру в ней живете, а потом продаете через какое-то продолжительное время, это значит, скорее всего, вы не зарабатываете на этом, а вы просто честный человек, который решил одну квартиру продать, а другую себе купить. И, соответственно, что с вас деньги брать? И вот предлагают на жилье эконом-класса вот эту историю отменить. То есть можно покупать, можно продавать. Не знаю, не знаю. А не взлетят ли цены на жилье тогда? А не взлетят ли цены тогда на недвижимость дополнительно? Потому что торгаши-то, они тоже сидят, руку на пульсе держат. Может, у нас кто-нибудь из риэлторов есть? А хотя риэлтор... Вы честный риэлтор? Честный риэлтор. Так, ну ладно. Это я сейчас буду просить честного журналиста позвонить, честного политика, да, честного юриста, честного адвоката. Адвокат — это тоже юрист. Честный риэлтор. Так, давайте так. Не честный риэлтор, а риэлтор, который может быть определенное время честен. Вот, определенное короткое время. Есть такой? 7373948. По-братски, по-братски. Мы никому не расскажем, чисто нам доложите. Вам не кажется, что от этого могут цены вверх пойти? Ну, просто люди начнут покупать, продавать, ну, зарабатывать на этом, и все. Тогда надо вводить ограничения в виде «такая сделка раз в 5 лет», пишет Деко. Вот типа того и было, типа того и было. Черный риэлтор, пишет Александр. Нельзя теперь говорить черный риэлтор, потому что вы какую-то негативную трактовку слову черный даете. Соответственно, плохой риэлтор, хороший риэлтор. А черный риэлтор — это замечательный риэлтор. Ну, так получается. Черный, он как белый риэлтор, одинаково. Нет никаких различий. Все. Значит, перестаньте так говорить. Все. Плохой риэлтор, хороший риэлтор. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владислав,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, там немножко по-другому, там для новостроек 5 лет, а для вторичного жилья 3 года.
А, все, вот теперь разобрались.
Да, то есть вот такой был момент. А цены, ну, я думаю, что они не взлетят, хотя бы почему, потому что если вы покупали, к примеру, новостройку с целью перепродажи, да, то в момент перепродажи вы вот этот налог, вы включали в стоимость продажи, то есть вы учитывали эти расходы. А в данный момент, если их не будет, то чем проблема? То есть то тогда ваши расходы меньше, соответственно, вы можете продавать даже немножко дешевле.
Так, может быть, даже дешевле будет?
Но есть же условия, то есть вы должны не просто продать, вы должны потом эти деньги, я так понимаю, вложить в строительство нового жилья, то есть купить по ипотечной программе. То есть риэлторов это, в принципе, не коснется.
То есть все хорошо в этом смысле.
Коснется нас, простых граждан, как я.
Нам от этого польза в чем? Конкретно?
Ну, в том, что вот смотрите, я купил новостройку.
Угу. Так.
Там, ну, вот насколько хватило, 42 квадрата.
Я сейчас даже зажмурился, пытаюсь представить. Давайте.
Да, 42 квадрата. Угу. То есть это однокомнатная квартира, все. Угу. Ну, 5 лет достаточно длительный срок. У меня появился ребенок, к примеру. То есть, ну, я думаю, ну, надо бы мне больше жилье покупать. То есть, хотелось бы что-то побольше, денежка есть какая-то, что-то есть там, или ипотеку возьму. Я ее продаю, если, ну, 5 лет еще не вышло.
Ну, да, надо было налог платить.
То получается, да, я должен либо ждать 5 лет и ютиться с ребенком в этой квартире. А сейчас нет, я просто ее продал, вложил деньги, грубо говоря, в следующую квартиру, часть в ипотеку пошла для расширения жилья, и все классно, все супер.
Понял, спасибо, да, это удобно. Плачу. Это удобно получается, значит, это такая либерализация в каком-то смысле, да, поворот, гуманизация, я бы сказал, законодательства в этой сфере. Ой, это хорошо, что вы мне это рассказали, а то я думал, может, купить квартиру подешевле и продать подороже. Я думал, может быть, думаю, уйти в недвижимость, ну, покупать квартиры подешевле, продавать подороже. Вы мне сейчас объяснили, что это сложная история. А сейчас тут вообще на этапе котлованов всяких разных вообще кто-то покупает что-нибудь, это выгодно, невыгодно. Вот если купить воздух, значит, правда, можно с этим воздухом потом и остаться, да? Ну, допустим, застройщик хороший, все дела. Купить и потом, когда достроили, продать, это вообще выгодно сейчас или нет? Выгодно, да? Вот Оксана показывает мне головой, что выгодно. Да, выгодно. А может, тогда это? Начать покупать и продавать? А чего я сижу-то на месте? Ну, вот серьезно, вопрос такой. А чего я сижу на месте? Может, я сейчас на квартирах, как Павел Гусев, поднимусь? Кто, скажете мне? Ну, как, МК? У него же по недвижке, у него миллиарды. Миллиарды у человека. По недвижке, говорят. Ну, там еще по инсайт всякие разные был, говорят. Он вроде как приторговал. Ну, не знаю, правда, неправда. Вот недвижки у него много. Вот, так что в 90-е не только квартиры просто там, да, и дома дарили, там кварталами дарили людям, вообще-то. Think about it. Real talk. 90-е, конечно, потрясающее время. Вот кто поднимался в 90-е, вспоминает со слезами на глазах. Говорят, так хорошо было, так хорошо. Ну и правда, вот у тебя ничего, а вот у тебя уже все. Ну, может быть, потихонечку. Купил, значит, смотрите, одну грязную недостроенную квартирку и достроили. Помыл ее, продал, купил две. Потом продал, купил три. Потом продал, потом четыре. Ну, пять. И все. И привет, Уоррен Баффет, привет! Привет! Дорогой друг, внесите меня в списки Forbes. Ну, продал 4, купил 5, продал 5, купил 6, продал, значит, 6, купил 10, продал 10, купил 100, и тебя убили. Печалька. Надо, на какой цифре надо остановиться, чтобы тебя не убили? Вот такой вариант хотелось бы. Я так и делаю, пишет Григорий. Да? Ну и что, Григорий, какой выхлоп есть какой-нибудь, нет? Сейчас застройщик берет кредит у банка, долевой отменили, а банк тебе дает гарантии, пишет Георгий. После купил 6 обычно приходит участковый. Василий говорит. Подождите, Ирина Волк, 43, генерал, а ты капитан в 31. Мелковато, пишет Александр. Да нет, мне ордена не надо. Я согласен на медаль. Сейчас мы уходим на новости, а после этого уже вернемся с обсуждением других новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, четверг, август, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нефть Brent 45.53, доллар 72.90, евро 86.72.
О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. СМИ сообщили о подорожании отдыха в России в пределах 25%. Наибольшее повышение цен зафиксировано в Челябинской, Тверской, Калужской и Калининградской областях. Но это логично, понятно. Границы закрыты. Границы на замке и ключ в кармане. Да? И люди отдыхают в своей стране, в России отдыхают. А где есть спрос, там есть и предложение. И если спрос превышает предложение, как всегда бывает на рынке, растет цена, и, соответственно, все дорожает. Ну вот, в пределах 25%, так, во всяком случае, считают некоторые эксперты. Может быть, где-то и побольше, на самом деле, подорожало, я вот так вот предположу смело, а может быть, где-то и поменьше. Ой, кстати, пьяный водитель насмерть сбил мужчину на юге Москвы. Авария произошла минувшей ночью на Кировоградской улице, сообщает пресс-служба столичного главка. Вот. Интересно, это какой-то народный артист, может быть? А может быть и нет. Ну вот, конкретно представьте себе, да, что за этой новостью скрывается, что эта новость значит. Это значит, что это судьба двух людей, двух семей. Вот уже. Да, и, скорее всего, мы даже имени не узнаем человека, который пьяным сбил другого человека насмерть, и не узнаем имен их, просто вообще не узнаем. Тот, который сбил, сядет в тюрьму, тот, которого сбили насмерть, уже мертв, его будут оплакивать его родные и близкие. Вот и все. Вот и все. Вот так обычно выглядит новость про то, как пьяный водитель сбил кого-то, находясь за рулем, насмерть. Видите, совсем не так, как у Ефремова, совсем другая реакция. Это просто короткая какая-то новость, в которой даже, в общем, и имен-то никто не будет называть. Такие дела. По Ефремову обсудим. Хитрый жук пытается с 228-й соскочить в несознанку. Ушел, пишет Владислав. Да уже говорили про Ефремова немножко в самом начале. Это никогда не прекратится. Я про пьяных. Это Россия, пишет Александр Первый. Александр Первый, я с вами согласен в, скажем так, 66,6% согласия и 33,3% несогласия. Почему? Потому что две мысли я с вами разделяю. То есть это никогда не прекратится. 33,3%. Это про пьяных. 33,3%. Это Россия. Вот не разделяю. Почему? Потому что пьяные это есть везде. И пьяные за рулем есть везде. Вот, и извините, но, к сожалению, это такой бич человечества. Есть люди, которые садятся пьяными за руль. И это действительно, вы абсолютно правы, никогда не прекратится. Никогда. Так же, как убийства никогда не прекратятся. Так же, как насилие никогда не прекратится. Так же, как войны никогда не прекратятся. Вот я недавно имел такой опыт общения с человеком. Ну, он таких, я бы не сказал, что прямо оппозиционных взглядов, но, скажем, с уклоном в оппозиционность. И мы что-то там про армию начали говорить. И я говорю, слушайте, я считаю, что страна, у которой нет сильной армии, это вообще не очень-то и страна. Ну, то есть, это страна, которая мало на что может претендовать. То есть, если у страны нет сильной армии, то, извините вообще, о чем с ней можно говорить? Он говорит, а зачем армия вообще нужна? Я говорю, ну как нужна? Чтобы войны не было, армия нужна. Он говорит, а почему мы думаем, что будет обязательно война? Я говорю, ну, на мой взгляд, потому что люди воевали всегда, и исторически так сложилось, что война есть всегда. Вопрос только в том, воюешь ты или не воюешь конкретно в это время. И вопрос в том, побеждаешь ты в этой войне или проигрываешь. Все. А так война есть всегда. Вот. На что мне было сказано, ну, можно же, человечество развивается, и мы можем когда-нибудь прийти к ситуации, что армия не понадобится. Я говорю, в принципе, я слышал такую теорию. И, в принципе, я за такую теорию. Но тогда весь мир должен отказаться от армии. Своих. Весь, все страны мира. Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, Россия, Китай, Япония, там, ну, в какой-то мере, да, там, Германия тоже в какой-то мере, в какой-то мере. Вот, у них все равно им нельзя настолько, насколько можно тем, кто победил во Второй мировой войне, но тем не менее. Да, все мощные страны, большие, они должны отказываться от военного присутствия даже каких-то других стран, которые обеспечивают якобы их безопасность. Ну, то есть, вот немцы должны сказать американцам, уходите. Вот. Поляки должны не приветствовать американские войска, а говорить, нет, к нам не надо. То есть, вот когда весь мир откажется от армий,
Когда весь мир откажется от войны, тогда будет здорово. Вот. Пытаться сделать это в рамках одной страны, ну, это обычно приводит к печальным последствиям, просто тебя разрывают на куски и все. Поэтому, да, я с вами согласен, пьяные за рулем были всегда, убийства были всегда, и будут всегда, и пьянство было всегда, наркоманы были всегда, все всегда было, и все всегда будет, и все это есть. И, в общем, в этом отношении ничего не меняется. Именно поэтому классическая литература, она не теряет своей актуальности никогда. 7373948, телефон прямого эфира. Когда воевать станет невыгодно, пишет 13-й. Гордон сказал, что батька может выдать россиян Украине, пишет Константин. Да, я видел что-то подобное. Лукашенко принимал у себя этого украинского журналиста. Вот. Ну, есть разные оценки его творчества. Некоторые говорят, что он откровенно заявлял о том, что он работает с СБУ. Я смотрел в интернете, действительно, такое заявление было. Ну, давайте я не буду вешать сейчас никакие ярлыки. То есть этого общественного деятеля, журналиста принимал у себя Лукашенко. Принимал довольно тепло. И в том числе как-то так вот обмолвился, что, мол, сейчас решаем, что делать с этими задержанными. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий из Москвы.
Пожалуйста, Виталий.
Вот вы хорошо сказали, воевать, когда будет невыгодно.
Знаете, это не я, это написал слушатель.
А, написал 13-й, слушатель, да. Ну, вы озвучили, извините. Угу. Вы знаете, воевать никогда невыгодно, если взять успешные страны, довольно-таки успешные, европейские, которые какой-то нейтралитет держат, как-то они все-таки умеют себя оборонять, я уверен. Вы знаете, потихонечку начинает надоедать вот эта вот истерика, которую мы разводим. Вместо того, чтобы похвалиться, что после жуткого карантина мы красиво выходим, помогаем старикам, доплатили кому-то, они не доплатили. Кому-то как, какие-то кораблики поплыли, какие-то парады пошли, салюты в Москве без людей провели. А сейчас проснулись, а с 1 июля ЖКХ вверх. Вы знаете, вот это вот... ложечка дегтя, после того, я был в шоке, я был так благодарен, я так был удивлен первый раз за свои почти 60 лет, что президент лицом обратился к народу, причем так сказал красиво: ребята, ваше здоровье дороже всего на свете для меня, чуть ли не лично. И тут этой копейки полетели, это помощь этому «Газпрому» недоделанному. Понимаете, не будет невыгодно здесь, все построено система откатов и вот этого анти-какая-то человеческая. В поликлинику зайдите, ну просто все то же самое, хуже, чем даже в советское время. Жаль. Вот это вот не может здесь быть невыгодно вот так жить.
Понял крик вашу позицию.
Крик души, я извиняюсь.
Ничего, я послушал, спасибо большое. Есть...
крик души,
ей-богу. Я понял, спасибо большое. Позиция ваша ясна, вы высказались. Единственное, что мне, ну так вот, покоробило немножечко. Когда вы сказали, там, какие-то там кораблики, какие-то салюты. Это же не какие-то салюты, не какие-то кораблики. Это вы же про парад ВМФ говорите, правильно? Который к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне проводился. Это первое. И второе, какие-то салютики. Я понимаю, это ведь те самые салютики, как вы говорите, да? То есть, опять же, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. То есть, это не просто салют, там, какой-то, где-то что-то взорвали, там что-то показали красиво, ну, там свадьба у кого-то была. Ну, это к 75-летию победы. То есть они не какие-то, они конкретные абсолютно. Вот в чем дело. И меня вот это удивило очень сильно в вашей оценке. Мне кажется, она несправедливой. Вот. Может быть, вам она видится справедливой, мне так не видится она. То есть мне кажется, это несправедливо абсолютно. Почему? Ну, потому что салюты у нас по любому поводу, хорошему и, может быть, не очень хорошему. И даже есть фестивали, я помню, в Москве проводились, когда там бабахали эти салюты всякие, светом куда-то светили. И, в общем-то, там и частные эти фестивали все проводятся. И тут вам стало жалко денег именно на салют в честь 75-летия Победы. Ну, вот это странновато немножко. То есть я в этом вижу какую-то нерациональную, абсолютно ужасную жадность. Я не понимаю. То есть вот прям конкретно на это вам денег стало жалко, да? Вот конкретно на что-то важное. Вот я считаю так, можете вообще никакие салюты весь год не проводить, а на 9 мая обязательно надо. Ну, это мое мнение. Почему я так считаю, я могу объяснить очень коротко и быстро. Я считаю, что у нас есть объединяющие праздники, ну, в которые верят, которые любят и которые понимают практически все жители России. Да, это День космонавтики и это День Победы. Вот это что-то потрясающее, когда мы действительно можем консолидироваться и отбросить все посторонние вопросы. Я считаю, что нападки на парад 9 мая, на празднование победы, 75-летия победы, или там дальше будет 76-летие победы, это попытка, по сути, ударить в что-то объединяющее нас. Вот если коротко, да, то объединяющее нас. То есть это попытка нас... даже в таких консолидирующих темах разъединить. Этого не нужно делать. Ссорьтесь по каким-нибудь другим вопросам. Ну, например, по тем же самым поликлиникам. Вот спорьте, лучше, хуже, еще что-то. Но должны быть, как мне видится, такие темы, в которых спора быть не может. Вот я такой темой считаю День космонавтики, я такой темой считаю День Победы. Какие тут могут быть споры? Гагарин был первым в космосе, это наш человек, мы им гордимся страшно. Вот. И наши предки победили в Великой Отечественной войне, они победили фашизм, они победили нацистскую Германию, они ее разбили ценой собственной жизни. 27 миллионов погибших, это не только армейские потери, это в целом потери нашей страны. То есть мы должны вот этот момент, я так понимаю, всегда помнить и об этом говорить. Поэтому давайте просто не будем никакие салюты вообще проводить, и только на 9 мая. Я вполне за. Мы можем на этом сэкономить. Я считаю, что пышное празднование Нового года, которое происходит у нас во всех городах и весях нашей страны, это все фарс и трата денег глупая. Новый год, и что Новый год? А вот был старый год, а вот теперь Новый год. Я никогда не понимал, в чем смысл праздника Новый год. Ну, то есть, в чем смысл? А теперь наступил Новый год. И что меняется? Вы оливье поели? Нет. Ну, давайте уберем всю эту иллюминацию с улиц всех городов. Уберем все эти салюты, фейерверки. Свои деньги, которые мы тратим на салюты и фейерверки на Новый год, мы будем тратить не на эти салюты и фейерверки, а, например, отправим в помощь детям, да, там, ну, в благотворительные фонды, или, может быть, поможем конкретному какому-то человеку, которого сами знаем. Деньги эти перенаправим туда. Будем помогать людям. Давайте, я за. Но при этом я предлагаю ни в коем случае никогда не трогать и не пытаться ущемить как-то праздник Победы. А Новый год – это же баловство, очевидно говоря. Вот. И кроме Нового года у нас много разных всяких фестивалей, веселья какого-то, там, какие-то варенья, блины все время, что-то где-то гуляют все, парки украшают. Давайте не украшать парки, давайте не гулять, давайте не проводить эти фестивали. Давайте все деньги тогда направлять, которые у нас есть, в помощь нашей стране, в помощь нашим людям, которые нуждаются в ней. Давайте не ходить, в принципе, если, ну, вы не будете ходить в театры, ну, давайте не ходить. Давайте не ходить в кино. Кино можно посмотреть дома? Ладно, театр невозможно посмотреть дома, в театр будем ходить. Кино можно посмотреть дома? Можно. Давайте не оставлять миллионы долларов, десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов в кинотеатрах, на голливудских фильмах каких-нибудь. Мы же их оставляем там, правда? Мы же тратим деньги. Ну, давайте их отправлять на помощь людям, которые нуждаются в поддержке. У нас таких много в России. У нас есть дети с орфанными заболеваниями, которым нужен укол, например, а этот укол стоит там 100 миллионов рублей. Ну, примерно-то. Даже больше. Вот где им эти деньги собрать? Обычная семья, обычный ребенок. Ну, вы знаете, да, спинально-мышечная атрофия. Давайте. Я за. Если мы все в определенный момент так договоримся, ударим по рукам, давайте. Сам не буду в кино ходить. Как буду хотеть в кино, я вот буду откладывать эти деньги и отправлять их. До Петра Первого Новый год был вполне себе праздником. Люди праздновали сбор урожая и благодарили землю за то, что она им дала. А после Петра Первого это стал просто повод выпить, пишет Артем. А вас не покоробило, что людей заперли на 2 месяца? Подыхать без денег, пишет Хабаровск, слушатель подписывается. Нет, меня покоробило то, Хабаровск, ваше отношение к этому. Вот. Понимаете, в чем дело? Если бы вы заболели коронавирусом и начали умирать, врачи бы вас спасали. Врачи, я просто напомню, это бюджетники, которые, зарплата которых идет из бюджета просто, из денег, из налогов, из моих, из ваших, из всех. Они бы вас спасали. И для того, чтобы справиться вот с этой ситуацией, и койки были свободные, нас попросили посидеть дома. Я думаю, что люди ответственные вполне себе поняли, зачем нас просят, а все остальные решили изобразить, что не поняли. Ну, решили и решили, пожалуйста. Поэтому, когда вы высказываете эти крайние оценки в эфире, да, и плюс выбираете такие какие-то обязательно ругательные слова, они, ну, чувствуются, да, то есть у вас абсолютно такой негативный настрой, вы пытаетесь из меня, видимо, выбить какую-то радикально отличающуюся от вас оценку, да, и чтобы я вам тоже грубо начал отвечать. Ну, у меня нет цели грубо вам ответить, понимаете, в чем дело? Ну, то есть ее просто нет, и все. Ну вот, вас заперли дома подыхать. Вопрос, смотрите, вот я вам сейчас задаю. Вот мы давайте общаемся как друзья, да? А, нас заперли дома подыхать. Чего не подохли тогда, если вас заперли подыхать? Вот Хабаровск, да, вы подписываетесь. Подпишите как-то как по-другому, кстати. А то ощущение, что вы говорите от целого города. Это немножко неправильно, как мне кажется, да? Подпишитесь как-нибудь, не знаю, имя есть какое-нибудь там? Сергей, может быть, вы там, Алексей, может быть, вы, Николай, не знаю. А вот, это мне хочется и обратиться к вам, а получается, что обращаюсь к целому городу, неудобно. А, так вот, могу Хабар вас называть, коротко, если хотите. Значит, о чем говорю? О том, что вы изображаете, что вас заперли на 2 месяца, чтобы вы подохли, но вы же не подохли, как вы выражаетесь. Вы же живы, пишете сообщения. Вот, довольно часто, кстати, я обратил внимание. Вот. Как же так получилось? Видимо, неэффективно вас заперли дома, правильно? Ну, каким-то образом вы выжили. А вот люди, которые заразились и которые, в общем-то, особенно на первоначальном этапе попали в больницы, и еще тогда врачи не знали, как вообще справляться, они умирали. До сих пор идут сводки по Москве, сколько людей в день погибло от коронавирусной инфекции. До сих пор. Умирают люди, понимаете? А вы живой. И вам кажется, что если вас, как вы говорите, заперли дома, то вы, чтобы вы там подохли. Но вы-то как раз живой, понимаете? А люди, которые дома не успели запереться, они умерли. Вот понимаете, какое дело? То есть они мертвые, а вы живой. Видите разницу? Я думаю, что вы видите. Потому что если бы вас заперли дома, чтобы вы подохли, как вы говорите, это ваша фраза абсолютно точно, то тогда бы вы мне не писали сообщение, правильно? Значит, вас заперли дома для того, чтобы вы мне писали сообщение, правильно? Чтобы вы были живым. Все. Поэтому вы и живой. Ну, или нет? Обсуждали возможную продажу Павлом Дуровым телеграмма полностью или частично компании Mail.ru. Артем, не видел я такого сообщения, но есть одна штука по Павлу Дурову, которую я хотел обсудить. Если позволите, мы к этому перейдем. Я думаю, что это интересно. Я даже это себе забросил в телеграм-канал, он называется «Гудошников». Можете посмотреть. Итак, Павел Дуров высказался по поводу возможного запрета TikTok в США. Это вчера было. И тут даже важно не то, что он говорит про TikTok, а то, как он характеризует в целом ситуацию, сложившуюся с информацией в мире. Смотрите. Цитата. «Китай запрещает практически все некитайские социальные медиаприложения на своей территории. Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вы также должны открыть для них свой рынок. Это было бы справедливо». То есть он говорит, китайцы, в общем-то, хитрые. Ладно. «Война США против TikTok создает опасный прецедент». Это в сторону США, он говорит. «Который в конечном итоге может убить интернет как поистине глобальную сеть или то, что от него осталось». Ну, то есть, когда американцы говорят, либо вы нам продаете, либо не работает это ничего, мы будем закрывать. Он говорит, это опасный прецедент. Дальше. США на протяжении десятилетий выступали как защитники свободы торговли и свободы слова, но теперь, когда Китай начал их заменять в качестве главного бенефициара мировой торговли, США, или, по крайней мере, администрация Трампа, похоже, стали менее восторженно относиться к этим ценностям. Это то, что мы с вами в эфире обсуждали. То есть американцы за свободу, конечно, за демократию, за то, чтобы рынок был свободным, но в их пользу. Как только это не в их пользу, как кто-то вдруг начинает развиваться лучше, чем они в этом рынке, они начинают беспокоиться и лишать той самой свободы и демократии другие страны, которые с ними конкурируют. Дальше. Проблема с делом США и TikTok заключается в том, что оно узаконивает, простите, тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. То есть, по сути, Павел Дуров говорит следующее. В США демократия, но они начинают вести себя как авторитарный режим. Единственное, что эту мысль я бы довернул до конца уже, Павел, но, с другой стороны, я понимаю, говорить такие вещи при такой медийности, как у него, достаточно опасно, но, тем не менее, США и есть авторитарный режим на самом деле. Ну, ладно. Вскоре каждая большая страна, скорее всего, будет использовать национальную безопасность в качестве предлога для раскола международных технологических компаний. И по иронии судьбы, именно американские компании, такие как Facebook и Google, скорее всего, от последствий потеряют больше всего. Это вот заключительная цитата, которую я хотел вам прочитать от Павла Дурова. А здесь Павел Дуров говорит то, о чем мы с вами говорили где-то, наверное, год назад мы начинали говорить, может быть, чуть раньше. А говорили мы с вами о следующем. Мы говорили о том, что постепенно правительства сильных, больших стран возьмут под контроль тот сегмент интернета, который они смогут взять под контроль. Именно смогут. То есть Китай будет контролировать китайский интернет, Америка будет контролировать американский интернет, а Россия — российский. Все. Все. То есть постепенно с интернетом произойдет примерно то же самое, что когда-то произошло с телевидением или радиовещанием. Понимаете? Пример хороший я могу привести вам. Вот телевидение 90-х годов российское. Круче уже ничего не будет, если только не грянет какая-нибудь новая революция, и там не нужно будет народ убеждать в том, что пришедшие вновь, они самые хорошие. Тогда да, тогда начнется настоящая бойня на телевидении, вы это увидите, да? Но я думаю, что никаких революций не будет, ими вообще даже и не пахнет, поэтому, скорее всего, круче того, что вы видели в 90-е, уже никогда не будет. И ничего подобного вообще провернуть на телевидении сегодняшнем, в принципе, уже нельзя. Все. Почему? Потому что когда государство слабеет, когда государство разваливается, когда государство превращается из государства в территорию, оно теряет контроль, в том числе и над информацией. И начинается не то, что даже демократия, начинается охлократия и не свобода слова, а беспредел слова. Но как только государство начинает проявлять себя как государство, набирать силу, брать под контроль многие вещи, вот эта свобода, она потихонечку заканчивается для тех самых журналистов, которые считают себя не то что четвертой властью, а первой властью. Обратите на это внимание. Вот. И, в общем-то, журналистов постепенно низводят до состояния там обслуживающего какого-то персонала. Как это происходит во всех цивилизованных больших странах? Вот. Журналисты просто обслуживают интересы того, кто им платит. Вы поняли. Вот и все. И также и с интернетом. Также и с интернетом. Пока еще есть вот этот, не то что даже свобода, а безграничность какая-то, да? Но и то уже мы видим ограничения. И то мы уже видим, что государства серьезные и большие, с собственными интересами, претендующие на реальную независимость, говорят, так дело не пойдет, надо что-то делать. Надо как-то закрывать, надо как-то отжимать со своей поляны, уж простите, да, со своего рынка конкурентов. Или просто себе как-то что-то вытаптывать, вот эту полянку, на которой ты, в общем-то, должен быть. Но безраздельно властвуют совершенно другие люди. И это очень странно. На украинском ТВ сейчас так, как в 90-е на российском. Все олигархи, значит, бьют друг друга. Это ужас, пишет Михаил. Это, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, вы понимаете, для журналиста, для зрителя это самое раздолье. Ну, если они убьют. Вот журналистов иногда в такие времена убивают. Да, это вот печаль. А так вообще для зрителя самое раздолье. Когда канал воюет с каналом, когда один олигарх через там журналист воюют с другим олигархом через журналиста, они друг другу там подкидывают какие-нибудь, какой-то компромат друг на друга выливают, придумывают истории. Ну, то есть, это наблюдать за этим дико интересно. Поэтому, конечно, телевидение 90-х — это самое интересное телевидение, которое только могло быть. Но обычно оно такое интересное, все это телевидение и медийное пространство в тех странах, где на самом деле нет контроля над информацией. А если нет контроля над информацией, считай, никакого контроля у тебя уже вообще нет, потому что сейчас 21 век, а 21 век — это век информации. Не контролируешь информацию, считай, себя не контролируешь. Все, у тебя происходит что-то, чего ты вообще не понимаешь. Вот и все. Поэтому все мощные государства так или иначе ограничат свободу в интернете. Вот примерно такую мысль я хотел вам донести, и доношу ее уже, кстати, не один день, и месяц, и год, наверное, даже. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Кровь в черном саду, как помирить Армению и Азербайджан, задаются вопросом в «Аргументах и фактах». Роскосмос выложил снимки последствий взрыва в Бейруте, сделанные из космоса, можете посмотреть, опять же, на их сайте. И нарекли его в Сибири богом, почему вещи Ермака считались священными. Исторический материал, а мы идем дальше. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Евро 86,57, доллар 72,79, нефть Brent 45,51. Ну и вот сейчас в интернете уже появляется видео, как Ефремова, ну, пишут так, новый день, новый суд, отправляют его. Так, да, 75 лет назад бомбардировка Хиросимы нам напоминают. Кстати, да, это ведь интересная вещь. Сейчас, подождите. Сима, бомбардировка. Серьезно, прямо да, наверное, да, получается. Секунду, сейчас посмотрим. Да, 6 и 9 августа 1945 года. Два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия осуществлены вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Кстати, вот инцидент в Бейруте, вот этот взрыв, да, некоторые люди ведь, ну, не знали, что взорвалось, некоторые подумали, что это вот применение ядерного оружия. Но в целом, интересный пост я вчера видел у Максима Кононенко. Я даже сейчас его, наверное, найду, вам и прочитаю. Сейчас, секунду. Просто вот эти аналогии, они рождаются так или иначе, и это, я думаю, интересно вам будет. Мне нужно просто секунду, чтобы я это нашел. Ага, пересматривал тут снова видео из Бейрута, ну, самого взрыва. Я цитирую, просто читаю. Мы же с вами все знаем, как это все происходит, только из кино. «Терминатор 2» там, например, или «Индиана Джонс» последний. Есть, конечно, видео ядерных испытаний, но там просто сферический взрыв в вакууме. И даже те взрывы, которые надо муляжами построек, нет. Это не по-настоящему все, это именно муляжи. А тут ты видишь этот купол и продолжаешь на него смотреть, пока он через секунду-две не добирается до тебя. Нет, просто времени сообразить. Так и в Хиросиме люди смотрели, физика одна и та же. Я не про физику, собственно, взрыва, а про физику образования волны, гриба вот этого. Просто мощность разная. Тут 3 килотонны. В Хиросиме сколько было? 10. А представьте себе 50, а мегатонну, а 50 мегатонн. Была и такая, одна. Думали взорвать 100, возможность была, но побоялись, я вот перефразирую здесь. И правильно побоялись. Мы же муравьи, вот что. И тут видно на живом городе свадьба, служба в церкви, офис какой-то, ресепшн отеля, люди по дороге едут. Их глазами все. Раз и готово. Не знаю, какой вывод, но вот может человечество в очередной раз задумается над тем, какой это все-таки ад. А то много разговорились в последнее время на тему. Интересное вот мнение, я поэтому вам его прочитал. Мне кажется, стоит обратить на него внимание. Самое интересное, что США за Хиросиму никто не предъявил, пишет Артем. Да там есть некоторые сложности, в том числе и в сфере пропаганды в самой Японии. Некоторые японцы молодые уже и не знают, кто осуществлял бомбардировку Хиросимы. И некоторые из них полагают, хотя я так понимаю, все-таки это не большинство, что бомбардировку Хиросимы осуществил Советский Союз. То есть вот как-то так. Барак Обама, я помню, посещал мемориальные вот эти все места, но какого-то такого прощения он не просил. Ничего такого подобного не было. Ну и, насколько я понимаю, официальных извинений уж никогда Соединенные Штаты Америки и Японии не приносили по этому поводу. С другой стороны, какие извинения могут быть, если по факту японцы были на стороне гитлеровской Германии, японские милитаристы были те еще, конечно, злодеи, никто даже с этим не спорит, но чем, собственно говоря, отличается бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, сожжение Токио и бомбардировка Дрездена от других военных операций? Ну, отличается тем, что здесь бомбили все, в том числе мирное население, вот и в первую очередь мирное население. То есть это, по сути, акт геноцида, если уж говорить откровенно. Да, с одной стороны, японцы в той войне занимали не ту сторону, абсолютно очевидно, но с другой стороны, это ведь военное преступление, когда ты убиваешь мирных жителей. И американцы, очевидно, совершенно совершили военные преступления. Но никакого наказания они за эти военные преступления не понесли и, более того, даже не покаялись. Убийство мирных жителей нельзя оправдать никакой войной, пишет Артем. Ну, да, Артем, а да. Но обратите внимание, американцы не каются. И один из их президентов говорил, что я никогда не буду просить прощения за Америку. Я не могу сказать, какой точно, но я эту цитату прочитал, и меня это так поразило. Я никогда не буду просить прощения за Америку. Мне показалось, что Я рассуждал, когда я читал эту цитату, с точки зрения, а как бы я оценивал ее, если бы я был американцем? Я бы ее оценивал... Я бы аплодировал. Я бы ее оценивал крайне позитивно. То есть, если бы наши президенты все, наши генсеки все, наши цари все придерживались такой точки зрения, я думаю, что это было бы правильно. Я так не люблю, когда начинает какое-нибудь правительство приходить там ко власти и просить за что-то прощения. И вот просить прощения за Советский Союз. Тем более мы вообще были победителями. Вообще были победителями. То есть победителей не судят, и победители приносят кому-то прощение. Это там, просят у кого-то прощения, приносят свои там слова какие-то, соболезнования, еще что-то. Это все очень странно. То есть я вспоминаю вот этого мальчика, Колю, который выступал в Германии и там практически со слезами на глазах рассказывал про бедных немецких солдат, которых ни за что, ни про что убили. И мне это всегда кажется странным. Я думаю, что это некое девиантное поведение. Я считаю, что это аберрация перцепции, знаете ли. Я думаю, горячей войны в том виде, в каком мы ее знаем, не будет. Вот биологическая, возможно, и та пандемия, скорее всего, репетиция в плане того, как власти будут действовать в случае реальной угрозы, как версия вполне жизнеспособна, пишет Сергей. Сергей, если расценивать коронавирусную инфекцию, вот эту всю, и вообще коронавирус, распространение его по миру как некую попытку биологической войны, то, наверное, результат плачевный, да? Почему? Потому что абсолютно очевидно, что биологическое оружие, если мы считаем, что это биологическое оружие, результат его использования, оно непредсказуемо и неэффективно в этом смысле. Ты не понимаешь, кого ты убьешь, а кого ты не убьешь. И ты можешь убить себя. И вот давайте попробуем обвинить Китай в этом. Китай пострадал. Давайте попробуем обвинить в этом Америку. У Америки ужас, сколько людей погибло уже от этого коронавируса. Давайте попробуем обвинить в этом Россию. Посмотрите, сколько у нас заболевших и как врачи борются за жизнь каждого из них. Давайте попробуем обвинить в этом кого-нибудь из европейских стран. Кого? Они пострадали, мама, не горюй. То есть, если вы рассматриваете версию биологического оружия, то, наверное, вы должны прийти к выводу, что оно малоэффективно, точнее, оно высокоэффективно, но малопрогнозируемо, оно непредсказуемо. Соответственно, применять его подобно смерти, ты сам себя можешь убить этим оружием. Тебе это надо? Я думаю, что нет. Все-таки в любой войне цель уничтожить врага, но при этом остаться живым самому. Прощение можно просить за самого себя, а целый народ ни в чем не виноват, если только не устраивают геноцид, пишет Михаил. Если COVID-19 биологическое оружие, то это фиаско, братан, пишет Денис. Ну да. Так они за Пёрл-Харбор мстили, пишет Константин. Но вы понимаете, что Пёрл-Харбор — это лишь такая точка в истории, она используется для того, чтобы сказать, мстили за то или за это, потому что человеку нужно сконцентрировать на чем-то внимание, иначе он не понимает. Всегда должна быть сакральная жертва, всегда должно быть что-то, вот, за что он борется, всегда должны быть примеры этих сакральных жертв, когда и если боевой дух солдата падает, или человека вообще в целом, который борется с чем-то, ему сказать, а помнишь того-то, там, помнишь Ваньку, а помнишь, или там, а помнишь Джона, помнишь, как его, японцы. То есть это точка в пространстве выбирается. Иногда она может быть абсолютно странной. Ну вот, например, украинский Майдан, да, и на украинском Майдане Небесная Сотня. Потом же стали журналисты разбираться в том, кто там чем занимался в этой Небесной Сотне. И начали разбираться. Оказывается, их не сотня, оказывается, там есть не самые хорошие люди и всякое такое возникло. Но я здесь о чем это говорю? Не о том, что Небесная Сотня, там все были плохие люди. Нет, я об этом не пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать о том, что у любого движения человеческого, объединения человеческого должны быть какие-то вот сакральные вещи, и часто этой сакральной вещью становится некая сакральная жертва. Это объединяющая, консолидирующая вещь. Консолидирующая. Иначе никак. Хотите пример из массовой культуры последней, кинематографической? Очень просто. «Мстители». Фильм «Мстители» по комиксам. Там есть агент Колсон и есть агент Фьюри, директор Фьюри. Он руководит там какой-то шпионской вот этой всей историей. Мстители — это супергерои. Они начинают ссориться между собой. Пока они ссорятся между собой, убивают агента Колсона, который был им, ну, не то чтобы другом, но товарищем боевым. И вот как только, значит, Колсон умирает, Вот. Приходит Фьюри на собрание этих всех супергероев, достает какие-то карточки баскетбольные из кармана, которые принадлежали Коулсону, и бросает их на стол, а на карточках кровь. И говорит, это кровь Коулсона. И это вот, мол, понимаете, да, это вот мы все допустили. И они объединяются и дают как следует жару всем негодяям и подлецам, потому что погиб их товарищ. И они объединены идеей, в том числе отомстить за его смерть. За справедливость начинают бороться. И потом следующий там какой-то кадр подходит какой-то человек к этому агенту, значит, и говорят, ну, не к агенту, к этому директору, и говорят, подождите, а карточки же были не при нем, они же были у него в кабинете. Он говорит, да-да. Я знаю, но им их нужно было чем-то объединить. То есть он взял эти карточки, намазал их кровью, принес им и бросил, чтобы они поняли, образ создать, образ мощный. И это используется везде, и это используется всегда на протяжении всей истории человечества. Вы же понимаете, день взятия Бастилии. Ну, кому вообще интересна была Бастилия? Вы можете посмотреть, что такое Бастилия, и на тот момент в том числе была. Вы можете посмотреть, сколько там было, историческая сводка есть, сколько там было заключенных, кого там освободили, и какое значение вообще вся эта Бастилия имела. Ну, примерно никакое. Но, тем не менее, она возведена в ранг вот таких каких-то образов сопротивления, и это неимоверно важно. Хотя кого там освобождать, там некого было освобождать уже на тот момент. Да что уж говорить, достаточно вспомнить, из-за чего Первая мировая началась. Ну, в смысле, да, я понимаю, толчком, да? Фердинанд и, соответственно, Принцип, да? Франц Фердинанд и Принцип. Когда читаешь вот так исторически, да, учебник читаешь, и там что-то эрцгерцог Фердинанд убит, что-то каким-то Гаврилой Принцип. Чего? Какой принцип? Откуда? Какие-то Сербии? Чего? Что происходит вообще? А потом ты понимаешь, что ситуация была накалена до предела во всем мире. Мир стоял на грани войны, и нужна была вот эта спичка. Должно было что-то произойти. И это что-то произошло. И от этого уже «Ах, так!» Хотя это может быть что-то малозначительное. Это как супруги ссорятся между собой, и кто-то уже для себя решил, что он будет ссориться, и он ищет просто повод. И повод находится, да? Это повод. Вот много разных бывает поводов, а причины, они всегда гораздо глубже кроются. Товарищи, все на взятие Зимнего, пишет Владимир. Да, и более того, вот это взятие Зимнего, как оно, опять же, в нашей историографии коммунистической описано, как это все в фильме показано. Кажется, что там такое прямо взятие Зимнего было, а потом начинаешь общаться с историками и понимаешь, что там особо и никто ничего и не брал. Ну, то есть там нечего было брать. Ну, взяли, потому что образ, опять же, потому что символ. Это как Лубянку взять штурмом, пишет Алекс. Насчет биологического оружия. Книга «Инферно», «День Брауна». Конечно, литературное произведение, но «Капитан Немо» тоже было фантастикой, пишет Юрий Сон. Главное — расчеловечить противника. Но это уже другое. Это уже другое. 7373948, телефон прямого эфира, но такие, такие вещи тоже применяются, такие ходы. Расчеловечивание противника, то есть он алкоголик какой-нибудь, алкаш, они все наркоманы, они все не люди, у них не та кровь, не та голова, они не так смотрят, не так дышат, это вообще звери, убить его — это все равно, что там поймать рыбу и съесть ее, ну, любые бредни может быть. Но главное, чтобы тот человек, который держит оружие в руках, не думал, что перед ним точно такой же человек. Он должен думать, что перед ним какой-то иной. Может быть, даже и не человек вовсе. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Да. Если оправдывать такие вещи, как вот бомбардировка Хиросимы, например, да, то мы уходим просто в чистую логику противостояния. И тогда вот условно, да, если бы вот Россия вела себя полностью как Америка, то давно уже просто был бы поделен мир. То есть условно мы говорим, окей, мы можем друг друга забросать ракетами, поэтому делаем пояс безопасности. Кто не с нами, тех вообще можно выселить, там, да, там Польшу, еще что-то всех согнать. Выжженная полоса, и живем мы каждый в своей части мира.
Ну да.
Но мы все-таки более как-то морально себя ведем. И вот вы говорили, правители там извиняются, то есть, вот опять же, да, все-таки глобально, я на стороне Бога или на стороне дьявола. То есть, если мое государство ведет себя плохо, и мне это нравится, то, значит, я как бы все-таки не совсем на той стороне. То есть, за такие вещи, как там политические репрессии, там, да, если...
Нет, ну вот кается, кается за Катынь.
Ну, не
вот...
кается, да.
Нет, ну, я имею в виду, подождите секунду.
Что это неправильно.
Нет, было, я вот вам задаю вопрос. Мы в определенный момент покаялись за Катынь. Мы правильно сделали или нет?
Я, вот опять же, да, я не настолько хорошо знаю все эти исторические события, всю подоплеку. Но если был неоправданный расстрел, там, по-моему, этих самых польских офицеров, да, а это можно было бы заменить, там, условно говоря, там, какими-то там работами или еще что-то. Ну, наверное, мы правильно, по крайней мере, с текущих позиций, мы правильно сказали, что так поступать нехорошо.
Нехорошо. Но с другой стороны...
Идет современно все-таки, да, мы все меньше отрицаем зверств. У нас, ну, как бы не применяются пытки, как
вроде, они вроде бы да, вроде бы да, вроде бы и нет. Знаете, почему нет? Потому что поляки за расстрел наших офицеров не просят прощения.
Да, в этом смысле
мы выглядим...
на стороне, условно говоря, дьявола, на стороне зла.
А, в этом смысле. То есть мы должны говорить правду, даже если это правда о нас, она печальная, к сожалению, и тем самым показывать пример.
Это позволяет нам оттолкнуться и идти дальше. А если мы это не признаем, мы, как мне кажется, как в паутине вот в этом вот увязнем и будем вынуждены также дальше поступать.
Я понял. То есть мы должны в этом смысле быть такими отважными, да, Данка? Мы должны вырывать сердце собственное и освещать дорогу вот этой правдой. То есть мы говорим о себе. Вот у нас были там какие-нибудь страшные вещи мы творили, но мы за них приносим извинения всем тем, когда, ну, вот, по кому это, на ком это сказалось, так скажем, да? Но нам в ответ никаких извинений никогда никто не приносит, ни по какому поводу. И в этом смысле можно, смотрите, как оценивать нас как дураков, которые вечно каются, ходят везде, а все только пользуются этим, да, и как только мы покаялись, начинают давить дальше, чтобы мы вообще еще в чем-нибудь покаялись, в чем мы и не виновны вовсе. Либо можно, наоборот, нас расценивать как мудрецов, нас считать мудрецами, которые понимают, что если ты, ну, не каешься за злодеяние, то вроде как перед Богом ты, ну, нечестен. Поэтому пускай... Даже если, несмотря на то, что американцы за Хиросиму не каются, там, да, другие какие-то страны перед нами не каются, мы не должны следовать их примеру. Мы должны идти своим путем. И этот путь в том числе и покаяние. Слушайте, ну это очень сложная задача, потому что как это связать с геополитикой, я даже не знаю. Ведь, понимаете, геополитика — это не путь покаяний, да? Геополитика — это путь борьбы, выгод. Никакого покаяния там быть не может, и все. Какое покаяние? Покаялся, проиграл. Ну, типа, между войной и позором выбираешь, если получишь и войну, и позор. О каком позоре идет речь? Ну, примерно о таком позоре идет речь. Покаяться, встать на колени, попросить. Попросил, ну, вот на тебе. Слабых не любят. Геополитика — такая история. То есть страны в этом смысле, наверное, лучше сравнивать с животными. Ну, я не пытаюсь оскорбить сейчас животных, я не пытаюсь сейчас оскорбить страны, но тем не менее, то есть вот эти звериные какие-то законы-то в геополитике. А какие еще? Ну, если не звериные. Есть стаи. У стаи есть вожак. Вожак заботится о выживании стаи. Некоторые из этой стаи могут бросить вызов вожаку. Вожак может либо проиграть, либо победить. Он может в бою, значит, отстоять свое лидерство, а может не отстоять. Да? Если речь идет о львином прайде, то вот есть лев и львицы. И у него несколько львиц на одного льва. И постепенно появляются какие-то там молодые львы и бросают ему вызов. И как только, ну, чтобы обладать этими львицами. Ну, например, мы представим себе, что есть страна лев. Например, это Соединенные Штаты Америки, да? А есть львы поменьше, молодые львы. В силу экономики, там, военных возможностей, это другие страны. Ну, допустим, мы. И вот мы где-то бросаем им вызов, они нам могут дать по носу, да? А может быть, мы их одолеем, а может быть, не одолеем. Мы сами на себя смотрим и говорим, да нет, что-то худоваты, мелковаты пока, не одолеем, нет. И поэтому все страны-самки принадлежат Соединенным Штатам Америки. Потому что есть страны-львы, ну, то есть самцы, а есть страны-самки, которые, в общем-то, кто сильнее, с тем они и будут. Вы, наверное, это увидели воочию, да, вот вы это своими глазами наблюдали, когда распадался Советский Союз, как некоторые страны моментально переметнулись и сменили подданство, так скажем, и начали дудеть в дуду американцев. Ну, почему? Ну, потому что, на самом деле, они не стремятся никакой свободе, они не львы, они не самцы, они самки. И они ищут просто сильного самца, все. Ну, как бы очень просто, живая природа. И нет здесь места жалости в этой геополитике, нет здесь места любви какой-то, нет здесь места дружбе. Здесь есть самки и самцы и борьба за выживание. Ну, все. Больше ничего. То есть каким-то таким образом, я уж не знаю, налажено взаимодействие между странами, что оно все-таки похоже на не межчеловеческие отношения в большей степени, а на животные отношения. Странно? Странно. Ну, вот оно так, наверное. Ну, это мой домысел, конечно. Я не говорю, что это факт, но вот как-то так больше похоже. Да, возвращаясь к стаям и вожакам, что там в Белоруссии, пишет Каменков Юра. Ну, что в Белоруссии? Ну, Александр Григорьевич виляет изо всех сил. Я не знаю, долго он еще сможет вилять. Но есть опыт Януковича, он тот довилялся. Ну, я не знаю, чем это может закончиться для Александра Григорьевича. Я думаю, что он на выборах должен победить, скорее всего. Но если это будет не так, я признаю неправоту свою. Но я думаю, что он должен победить. Но, объективно говоря, был у него союзник всегда в лице Москвы. И союзник сильный, и давний. И он почему-то решил как-то вот этому союзнику гадить. Зачем? Ну, не знаю. Ну, зачем ссориться с Москвой? Да черт, я не знаю, зачем. Зачем так уж сильно дружить сейчас с американцами? Там приезжают и послы какие-то, посланники, спецпосланники, что-то. Спецпосланники, не послы. Вот. Зачем так уж сильно стараться? Не знаю. Ну, наверное, думает, что получится у него выдержать этот баланс. Лукашенко в этом смысле думает, что он лев. Маленький. Маленький львенок на самом деле. Ну, то есть страна просто небольшая, ресурсов немного. Как военных, так и экономических. Он думает, что он маленький львенок. И у него получится. Не знаю, получится или не получится. А если подойдет какой-нибудь лев, и я имею в виду, конечно, не нас, и даст лапы по голове маленькому львенку, что будет тогда? Увидит в нем какую-то угрозу, съест его, что тогда? Вот. Был он под защитой нашей, а если не будет он под защитой нашей? Не знаю, мы все-таки в союзном государстве. А может быть и пропетляет в очередной раз, может быть. Лукашенко в этом смысле, конечно, великий мастер, давайте не будем отрицать, но я думаю, что рано или поздно все равно удача, скорее всего, будет не на его стороне. Почему? Ну, потому что он один остался. Потому что раньше еще была петляющая Украина, например. Когда-то была петляющая Грузия. Сейчас он один остался, не определившийся никак. Надо определяться, Александр Григорьевич, определяться, на мой взгляд, учитывая историю всех тех руководителей тех стран, в которых они руководили, да, бывших советских республик, определяться надо в сторону России. Жестко. И однозначно, все, уже без всяких вот этих, мы вам креветки свои продаем, мы понимаем, откуда у вас эти все креветки, вот эти все хитрости, их надо уже отбрасывать. Но Лукашенко я советы давать не могу по одной простой причине. Лукашенко в политике сколько лет? А я сколько? Ноль. А он всю жизнь уже практически. И всю жизнь он умудряется как-то выпутаться из этих ситуаций. Не знаю, я ставлю на его мастерство. Может быть, он действительно сможет и этот вопрос, и многие другие урегулировать для себя, остаться у власти, править Белоруссией вечно и передать там по наследству свою власть. Может быть. Если получится, Александр Григорьевич, я прям встану, серьезно, в эфире встану и поаплодирую. Если получится. Но если не получится, то тогда извините, значит, хватку потеряли. Значит, переоценили свои возможности. Значит, времена изменились, а вы не успели за этими временами. Значит, скорее всего, все будет очень и очень печально. И, как всегда, куда-нибудь сюда, в Россию, здесь жить на даче, писать мемуары. Надо вам оно или нет? Я думаю, что нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Михаил говорит, нет, Алексей, к сожалению, Лукашенко сдулся. Не знаю, Михаил, не могу утверждать этого, но и опровергнуть не смогу. Посмотрим, получится или не получится. Жалко, что, конечно, результат этих всех экспериментов, он скажется на народах, да, на миллионах людей, как белорусов, так и русских. И вот это печально, что вот эти эксперименты, они все в итоге могут сказаться на наших отношениях в том числе. Не дай бог, не дай бог. Вон с украинцами у нас отношения хуже некуда. нож в сердце практически, да, постоянная боль и печаль. Есть такая песня у группы 2517, я ее часто цитирую. «Мы народ богоносец, мы народ победитель, будем резать друг друга, а вы поглядите, как мы режем друг друга за всеобщее счастье, а последний из нас перережет запястье». Вот никак никто не может понять из некоторых украинцев, белорусов и русских, что мы один народ. Не могут. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, август, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Сегодня необычно плохое движение на внешней стороне МКАД, на северо-востоке. Вот там Мытищи, да, Королев, вот все дела. Ужасно там прямо. Пробка-пробка. Ну, внутренняя сторона МКАД на востоке, понятно, традиционная. Зато юг сегодня неплохой. И это вот что-то новенькое. Нефть Brent 45.26, доллар 72.83, евро 86.47, прямо в этот момент торгуются. И интересная вещь, я вот тут посмотрел, кандидат в президенты республики, ну, в Беларуси, Дмитриев сказал РИА Новости, что Белоруссия не должна вступать в ЕС и НАТО. Хорошо, молодец. Но Россия не должна размещать в стране военные базы, а союзное государство уже не актуально, надо заключить новый договор. Ага, то есть и НАТО не надо, и ЕС не надо, и Россию тоже не надо. Так, кандидат в президенты Белоруссии Черечень, наверное, так ударяется, тоже считает, что Белоруссия не должна состоять ни в НАТО, ни в ОДКБ. Интересно, то есть у них такая концепция, да, у кандидатов белорусских, значит, и не в НАТО не должны состоять, и не в ОДКБ. Ну, хорошо, хорошо, это все звучит как попытка самостоятельности, да, какого самостийности, независимости, и не там, и не сям. Вопрос только один к белорусским кандидатам в президенты и к белорусскому президенту. А это возможно? Ну, такой вот вопрос. А много таких стран рядом с вами? Ну, я знаю, что, например, Украина не в ЕС и не в НАТО. Ну, они, в общем-то, по одной причине не там. У них гражданский конфликт на территории идет. Конфликт военный, понимаете? И это мешает им туда войти. А, в общем-то, наверное, может быть, и взяли бы. Может быть. А может быть, и кормили бы завтраками. А вы вот как считаете? То есть это возможно или нет? Смотрите, и не в ОДКБ, и не в НАТО. Чтобы Белоруссия прямо сама по себе. Можно такое себе представить или нет? Вот там же есть такой пояс напряженности, да, у нас на западе России. И, по сути, единственная дыра в этом поясе на данный момент – это Белоруссия. И интересно, а как считают наши товарищи белорусские? Никто этого не знает, никто об этом не слышал, и никто не пытается этот пояс замкнуть, и никто не пытается этому поясу не дать замкнуться. Вот скажите, мне интересно ваше мнение, то есть вот эта идея, мы не будем ни там, ни сям, а насколько она реальна, давайте так, то есть насколько она хороша, оценим из того, возможно она или нет. Алло, здравствуйте, не получилось, извините, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вполне возможно, если помните, Югославия тоже была ни там, ни там.
Ну,
теперь нет Югославии.
Вот вы правильно говорите, нет Югославии. То есть, значит, невозможна эта идея к реализации, по-вашему?
Нет, идея возможна, они могут быть, как Югославия.
Но тогда не будет Белоруссии.
Ну, недолго, недолго просто.
А, вы это имеете в виду. Я понял, да? спасибо. 7373948. Вы говорите, что идею-то осуществить можно, но результаты будут плачевные. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Пожалуйста, Гурген.
Видите ли, я вижу единственный вариант, вот прям такой красный флажок с белым крестом посередине, как Швейцарская конфедерация, которая себя, кстати, обратите внимание, предпочитает называть конфедерация Хельветика, да, то есть еще на латинский манер, чтобы подчеркнуть свою преемственность, да, вот с латинским вариантом конфедерации. Так. Так вот, если Белоруссия сможет сплотить свои земли вокруг, ну, не знаю, может быть, вокруг Минска, может быть, Могилева, может быть, Бобруйска, или даже Гомель-Гомеля, да, как один из тех городов с двойными названиями. Алексей, пока я рассматриваю это как мечта анекдотичная. Вы сказали очень интересную вещь. Просить прощения, что это такое? Всегда любая страна, и наша с вами, в частности, я имею в виду Россию, повышает цену за свое извинение. Потому что извинение – это акт, обратите внимание, заведомо некого пораженческого поведения.
Да.
Да? Да. То есть прощение имеет в виду признание за собой некого неизбывного дефекта всех предыдущих властей. Да? То есть отсутствие себя как проактивного деятеля. Простите за тавтологию. Но, как мне представляется, в деятельности вируса, конечно, объявлять виновного невозможно, это ясно, но речь не о таких глобальных моментах. И даже психотронное оружие, если мы будем думать о том, что, за что еще можно извиниться. Да? Обратите внимание, психология населения зависит от степени некой, ну, как мне представляется, некой проактивности властей, опять же, которая намечает цели и рисует те горизонты, перед величием которых ошибки всех прошлых деятелей не просто исправляются. То есть что такое мужская позиция? Это есть задача, она переводится в ранг проблемы, далее проблема решается. Ну, просто иного способа согласиться с ним.
Да.
То есть фазы могут там меняться местами, но сущность остается. Причем мало того, что рисуют горизонты и цели, перед которыми прошлые ошибки будут исправлены, они также будут даже дезактуализованы, употребим такое аккуратное слово, да, вот, а нечто блистательное впереди. Так вот, что касается моей, естественно, это не попытка какого-то вялого троллинга Белоруссии, потому что самое легкое – это троллить Беларусь на всех направлениях.
Ну да.
Она смехотворна, если ее власти предпримут нечто подобное Швейцарской конфедерации. Но очень долгий путь развития этой своеобразной... Алексей, я, конечно, понимаю, что это независимое государство. Безусловно, да. Я пытаюсь быть в вашей программе, в том числе, достаточно политкорректным в этом отношении. Но мне представляется вот поролоновая Польша. Это лишь моя точка зрения, и это лишь мои эпитеты, да, так сказать, в этом отношении. И пенопластовая Беларусь. Я не вижу, понимаете, я не вижу Эктора. Я вижу только пассивного агрессора. Как сказал замечательно Алексей Шахматов, странное отношение между Россией и Белоруссией, попахивающее не то панибратством, не то мужеложеством. Цены на нефть, знаете, да, вот, или цены на газ, цены на любое ресурсное паразитирование. Мало того, что Россия сама по себе, будем честны перед самими собой, исповедует уже достаточно длительное время, мягко говоря, опору на свои богатые природные ресурсы, Белоруссия себе не может этого позволить, она их не имеет. Она имеет очень вкусную картошку, изумительную молочку, ну, правда, до 86-го года, разумеется, до Чернобыля. И что она имеет сейчас? Роскошные румяные яблоки и, так сказать, позитивного покемона под названием Лукашенко. Я не вкладываю в слово «покемон» что-либо, кроме Pocket Monster, который нам показывает, что и если SARS, COVID-2, как он там называется, что это переносится только на ногах. Ура!
Ура, товарищи, спасибо. Спасибо большое, Гурген. Интересно, да, нет актора, да, как вы говорите, то есть нет, то Белоруссия не та сила, которая способна менять что-либо в этом мире, в масштабах этого мира, да, и получается, что мы видим некие попытки, да, со стороны белорусского, я имею в виду, конечно, государства, что-то сделать. Но ресурсов на это что-то просто нет. Просто их нет. То есть невозможно жить в современном мире, в 21 веке, да, и при тех раскладах геополитических, которые есть, и изображать, что ты независим ни от кого, и ты будешь и не там, и не сям, ты будешь сам по себе. Это можно делать, если ты действительно силен. То есть, если ты, конечно, Китай, то, наверное, ты можешь такие вещи пытаться вытворить. И то вы видите, как Соединенные Штаты Америки Китай давят. Наверное, если ты Россия, а Россия традиционно сильна, вы знаете, не настолько своей экономикой, насколько своей армией. То есть, у нас есть военная сила мощная. Мы можем играть в эти дела. И говорить, мы ни в какие там Евросоюзы, НАТО, еще чего-то мы вступать не собираемся. Мы сами по себе, сила притяжения, точка притяжения. Это вокруг нас должны собираться. Даже если этого не происходит. Ну, то есть мы имеем право моральное, как мы считаем, это заявлять. Какое в этом смысле право имеет современная Белоруссия? Сложно сказать, потому что давайте представим себе, что завтра... Белоруссия ссорится. Ну, допустим, Белоруссия ссорится и с американцами, и с нами. И что? Давайте предположим, что завтра Белоруссия самостоятельно начинает жить на свои ресурсы. Вообще. Во всем. Покупать газ у России реально по мировой цене. Покупать все, что она покупает у других, по мировой цене. Как для всех. Что будет? Обеспечивать свою безопасность самостоятельно, вкладываться в свою армию так, как положено вкладываться, да? Вот как Россия вкладывается, как американцы вкладываются, дай бог всем так вкладываться, как американцы это делают, как все страны, претендующие на некую независимость или действительно обладающие этой независимостью, вкладываются в обороноспособность своей страны. Они прекрасно понимают, что сегодня они руководят процессом, а завтра кто-нибудь придет не со златом, а с булатом. И что ты можешь сделать? Да? «Все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. Вот придут к тебе с Булатом, когда ты свое злато хранишь, и отдашь ты все. Булат — это сталь. Вот и весь разговор. В Беларуси уже китайцы с чемоданами денег приехали, пишет Григорий. Опять же, китайцы... Хорошо, не ОДКБ, да, может быть, не НАТО, ну вот китайцы. Ну вот китайцы, вы говорите. Но опять же, это речь не идет о какой-то независимости. Речь опять идет о переназначении, да, переквалифицировании. Нет, неправильно. Перемене. Вот, перемена зависимости. Просто меняешь зависимость, меняешь точку зависимости. Ну и все. Ну и что дальше? Дальше непонятно что. Дальше непонятно, что с этим делать. Дальше непонятно. Допустим, Китай. Но Китай, посмотрите, Китай находится на другой стороне света практически. А здесь ты имеешь реальную политику в виде соседствующих с тобой стран. А с тобой соседствует, здравствуйте, Польша. С тобой соседствует Украина. С тобой соседствует Россия, да. Ну, то есть у тебя соседство такое, Прибалтика там частью. То есть у тебя соседство такое плотненькое и понятное. Прибалтика, НАТО, Польша, НАТО, Украина, явно не ОДКБ, понимаете, да? То есть Украина не НАТО, но и не ОДКБ. Украина не НАТО чисто формально. Формально, то есть нет подписанной бумажки. В том смысле, что американцы говорят, мы не можем вам обещать, что если завтра у вас развяжется война, например, с Россией, они же агрессором здесь называют Россию, что мы будем за вас очень сильно биться и драться изо всех сил и воспринимать это как нападение на самих себя. Поэтому, если вы вдруг захотите коллективно умирать, то умирайте без договоренностей с нами. А мы там посмотрим, как будет получаться. Все. Но фактически, ну что они, может быть, украинцы ведут самостоятельную политику? Нет. Ну и вот Лукашенко. Вот она, Белоруссия. И вот эти кандидаты в президенты Белоруссии. И, кстати, вопрос возникает. Эти 33 человека, которые туда приезжали, они хотели, ну, по словам Лукашенко, дестабилизировать ситуацию, да, как я понял, да, какой-то Майдан им устроить. В пользу кого? В пользу мечтателей, которые говорят, что мы не будем состоять ни в ОДКБ, ни в НАТО? Ну, вы кому это рассказываете? Ну, это сказки. Ну, давайте уже откровенно, да, мы порассуждали на тему, возможно это или невозможно, ответ уже очевиден, это невозможно. Тебе придется где-то состоять. Ты не обладаешь такой ресурсной базой, которая тебе позволит быть абсолютно самостоятельным. Ну, невозможно все. Что делать? Ну, на мой взгляд, ответ очевиден. На мой взгляд, надо быть Россией. Все. Ну и что? А вот эти 33 богатыря, они хотели поддержать кого-то вот из этих вот мечтателей, которые против Лукашенко? Я еще раз спрашиваю. Большие сомнения. Потому что, ну, очевидно, что люди какие-то странные вещи говорят. Они, безусловно, работают на электорат. Я знаю, что в Белоруссии есть определенное вот это желание быть абсолютно независимыми от всеми. Хорошее желание. Хорошее, прекрасное. Независимость – это великолепно. Но ведь еще есть реальный мир. Вот. В отличие от мира вымышленного, мира иллюзий, мира надежд каких-то, есть реальный мир. А в реальном мире, ну, извините, есть страны, которые ведут политику, и есть страны, которые следуют за политикой тех стран, которые ведут политику. Все. Никаких таких стран отдельных не существует. Ну, если только они совсем не интересны никому вообще. То есть, просто есть такие страны, там, государства, да, 50 тысяч человек населения, ну, и ладно. Там сидят на каком-нибудь острове 4 тысячи, вулкан извергся, 2 уехали, 2 остались. Вот 2 тысячи государства, значит, населения. Кому интересно? Никому не интересно. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Владимир, привет, Алексей.
Здравствуйте, Владимир.
Вы где-то с год назад, Алексей, ездили в Брестскую крепость, верно?
Верно.
Вам удалось Белорусскую пущу посетить там, где наш алкаш подписал развали?
Нет, но я был в Бресте, да.
Да, Хомские ворота. Ну, вы по Брестской крепости походили?
Да.
Вот я там вырос, Алексей.
Да.
И можно вас погладить против шерсти немножко?
Пожалуйста.
Воспринимаете?
Естественно, а? Естественно.
Почему вы так плохо сегодня отзываетесь о Белоруссии? Я вырос там, потом в Россию приехал, когда мне 18 лет было, я военное училище закончил. 36 лет в армии. Почему так о Белоруссии плохо, Алексей? Ну,
разрешите задать встречный вопрос тогда, раз уж
давайте,
вы...
давайте.
Почему же вы решили, что я о Белоруссии плохо?
Ну, вы вот столько говорите, что там все вроде бы как никакие.
Нет.
А у нас все хорошие в России.
Нет,
такого, ну,
подождите,
быть не может.
Я не говорю, что никакие. Я говорю, что есть такая история в мире, называется геополитика. И страна с небольшим населением и недостаточной военной мощью не может претендовать на независимость в этих условиях. Вот о чем я говорю. То есть не получится.
Алексей, физически. Да вы еще молоды, чтобы судить о геополитике. Извините, вот, ну, вы принимаете, спасибо, еще 2 минуты.
Давайте.
Пообщаемся, да. Что вы имеете в виду маленькое население? Там 11 миллионов, говорят 9, кто 11?
Да.
Ну, они хуже нас? 140 там,
подождите,
6 или у нас сколько?
Нет, ни в коем случае. Вы меня вот зачем пытаетесь толкнуть в позицию, что кто-то хуже нас или лучше нас? Нет?
Нет, вы говорите, что они маленькие. Какие они маленькие? Они такие, как мы.
А, понял. Значит, хорошо, я сейчас скорректирую фразу для того, чтобы вы понимали, в какой я вкладываю смысл. Не такое большое народонаселение количественно.
Вот. Не понял. Их 9 миллионов, нас 145 или
сколько? Да, нас больше, чем в 10 раз, понимаете, да?
Да, это не важно.
Важно в геополитике. Важно.
Нет.
Посмотрите, ну посмотрите, Китай 1,5 миллиарда, Индия почти 1,5 миллиарда тоже, значит, США, они, по-моему, у нас третьи по численности в мире, у них 330 миллионов.
У них 400, да, да.
330,
да,
да. Я попрошу прощения. То есть, да, все-таки да. Население, это важно. Количество, а именно количество.
Ну, почему мы не говорим, что китайцы вот такие хорошие, их 1,5 миллиарда, их там 1,3 миллиарда, а у Беларуси 9 миллионов. И вы, Алексей, их, меня в том числе, потому что я там вырос, в Брестской крепости я вырос, мы там снаряды собирали после войны, мне 70 лет. Да. И вы им говорите, ох, какие вы маленькие, а кто так большой?
Много
имеет, или вот, нефти?
А вы меня не услышали, да? Еще раз повторяю, смотрите. Да. По народонаселению, количественно, мало людей, именно мало, физически. То есть, если бы в Белоруссии было 200 миллионов, у Белоруссии было гораздо больше возможностей и ресурсов. Человек в этом смысле, он же, понимаете, да, он работает, он там ходит, что-то занимается, он экономику создает. Чем больше населения, тем легче стране. У Белоруссии небольшое население, то есть в Москве больше людей живет. Это очень сложно претендовать на самостоятельность в геополитике, если у тебя небольшое население. Вот о чем говорю. Я же не говорю, что они по духу маленькие белорусы, или они там какие-нибудь братья меньшие. Такого никогда не говорил. Нет, это глупости.
Леш, спасибо за диалог. Да. Я думаю, мой телефон запомните.
Постараюсь.
Я про Брестскую крепость вам много могу рассказать, если вы мне пришлете на мой телефон свою электронную почту.
Вы звоните лучше, так удобнее.
А я не знаю как. Вы не берете, я вот 2 года не мог с вами пообщаться.
Потому что много кто звонит. Но зато мы, видите, как с вами полновесно сейчас пообщались.
Мой телефон обозначьте и пришлите электронную почту. Вам кое-что пришлю.
Хорошо, постараюсь.
То, что в эфире нельзя.
Спасибо, спасибо большое. Не обещаю, я не фанат, так вот скажем, таких вещей, как поддерживать контакты вне эфира, я вам честно скажу. Не очень люблю это все. Тесного общения не завожу с людьми, потому что это влияет на объективность. Но, на мой взгляд, очень полезно было сейчас, ваш звонок был полезен. Почему? Потому что я понял, что есть проблема восприятия моих слов. А проблема эта заключается в том, что я-то говорю одно, а вы-то слышите совершенно другое. То есть я вкладываю совершенно иные смыслы в то, что я сказал, а вас это уже обидело. Вы подумали, что маленькие, там, ничтожные или какие-то еще. Нет. Я об этом не говорил, и мысль была совершенно другая. Я хочу еще раз тогда, потому что я подозреваю, раз вы не поняли это, может быть, и кто-то тоже там странно понял. А это, кстати, проблема коммуникации. Ну, то есть это реальная проблема коммуникации, когда ты должен сказать так, чтобы тебя поняла вторая сторона, а не так, как тебе кажется, она тебя поняла. Значит, говорю сейчас предельно понятно. Когда у вас небольшое народонаселение количественно, вам очень сложно конкурировать со странами, у которых большое народонаселение количественно. Потому что вы понимаете, вы будете делать там самолет, и вот у вас делает этот самолет 10 человек, или у вас 100 человек делает этот самолет. Сложно конкурировать. Да, есть такие сферы, в которых количество не так важно, как важно качество. Но в деле военном довольно важно еще и в том числе количество. В размерах экономики количество играет значение. Все-таки количество лучше, чтобы было больше. Вы скажете мне, ну есть страны, в которых население меньше, чем у нас, а экономически они получше себя чувствуют. Да, если на душу населения. Если смотреть по размеру ВВП, то получается, что нет. А по размеру ВВП история следующая. То есть по размеру в принципе экономики, вот в принципе внутренний валовый продукт, да, ситуация следующая. Места распределяются ровно по количеству населения. Если это сейчас не так по каким-то причинам, то в ближайшие годы это так будет. И чем больше страна, тем больше у нее количественная экономика. Просто много людей. И они что-то создают, вы понимаете, каждую секунду. Вот. Чем меньше страна, тем ей сложнее. Вот. Есть, конечно, пути свержения стран. Пути есть такие. Вот есть какая-то страна, например, 1,5-миллиардная, она развивается какими-то бешеными темпами, а потом ты сеешь смуту какую-то, и эти 1,5 миллиарда начинают друг друга убивать, работы нет, безработица, голод, смерти, геноцид, ужас, мрак, и страна падает вместе со своей экономикой и огромным населением. И более того, огромное население в этом смысле становится страшным грузом. Почему? Потому что чем, как говорят, громче шкаф, тем он громче, выше шкаф, тем громче падает, да? Ну, на Советском Союзе на примере мы это наблюдали. Но, тем не менее, когда страна еще не упала, такая большая, а у нее больше потенций, возможностей. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве. Небольшая шутеечка по делу Ефремова. Значит, Добровинский, это тот, кто защищает пострадавшую сторону, приехал к суду, к нему подошли журналисты, задали вопрос, и он ответил. Я включу прямо с телефона.
Что покажете сегодня? Скажите, пожалуйста.
Я показываю своей жене.
Все, такая шутеечка. Что покажете сегодня? Расскажите. Я показываю своей жене обычно. Но иногда все-таки и другим, я правильно понимаю, господин Добровинский? То есть обычно жене, но иногда, но с другой стороны, иногда и врачу. Все-таки всякое бывает в этой жизни. Вообще обычно своей жене, иногда и врачу. Я-то сразу какое-то плохое подумал. А на самом деле, видите, ничего плохого. Да, вот что за какие-то мысли в моей голове странные? Ну, правда ведь, врачу же может показывать. Вот иногда жене показывать. Ну, тоже странновато, если честно. Я не хочу обидеть никак Добровинского. Надеюсь, он не обидится. Ну, а что, прям вот подходит и показывает? Гляди, мол, вот что есть! А что показывает? А что, о чем, кстати, разговор? Не знаю. Почему врачу я сразу так вот подумал? О чем разговор? Что показывает? Может быть, он как язык показывает. А язык тоже врачу показывает. А может, еще что-нибудь. Ну, странновато. Жена, смотри. Ну, не знаю. С другой стороны, крепкий брак, значит. Если обычно жене, но необычно кому-нибудь еще другому. Ну, бывает. Может, в компании, в баню. В баню ходят все же. Все же в России входят в баню. В баню всем можно ходить, кроме Дегтярева. Потому что если Дегтярев идет в баню, все сразу начинают думать о его ориентации, как я понял, да? Вот накинулись на него. Критики говорят, в баню ходил. Да что ты? В России в баню? Ничего себе. Может, он еще и водку иногда пьет? Вообще сумасшедший какой-то, лихой. Вот, в баню пришел, тоже показываешь иной раз. И тебе показывают. Иногда огорчаешься, иногда радуешься. Жизнь такая штука, знаете. Все относительно. Об этом еще Эйнштейн сказал. После бани. Наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Если только жене, то зачем врачу, пишет Иван. Но вопрос-то был реально тупой, пишет Николай. Кстати, да, вопрос от журналиста был, журналистки, простите, да, был глуповат. Объективно говоря, странноват. Что покажете сегодня? Может быть, показать в суде? А? Может быть, показать? Какой-то вариант. Покажем сегодня в суде. И все. Вариант. Кстати, да, вот это надо было и сказать. Эх, Добровинский. Так и надо было сказать. Мимо тещиного дома я... Да, Григорий, знаю все эти частушки. Могу на свадьбе петь. У меня есть запас. Дорогой наш председатель, мы с тобой приятели. Помнишь, трактор без колес в гору пятили. Или вот... Есть в колхозе птицеферма, и вторая строится, а колхозник видит яйца, когда в бане моется. Вот, кстати, опять тема бани, опять тема Дегтярева. А вот водку не пьет, ходит в камуфляже, пишет Маргадон. Это странно. Ну, в Белоруссии за это могут и посадить. Имейте в виду, если вы трезвый, приезжаете в Белоруссию, вы трезвый и в камуфляже, то за это могут и посадить. Всякое может случиться. Это Билл Клинтон показывал в суде, пишет Мария. Но он обычно не жене показывал. У Билла Клинтона странные дела. Вот. А я помню, кстати, это забавно было, когда я еще маленький был, а как Россия восхищалась Биллом Клинтоном. Вот и молодец, мужик. Вот и красавчик. Значит, в отличие от... И с Ельциным сравнивали. Тот-то уж не... А этот-то молодец. Орел вообще, орел. Представляете? Это все было в России. А сейчас что? Я смотрю на медийное пространство. Ой, меня за попу ущипнули. О, боже мой, он сказал мне, что я его медвежонок. Ну, скажи ему что-нибудь в ответ тоже, медвежонку этому. Значит... Я медвежонок, а ты мой медок, что, сахарок, не знаю, это опасно, значит, а что было, можно было ответить, не знаю. Мимо дома мамы жены я не могу ходить без улыбки, что ей покажу, Что я ей покажу? Карен пишет, это Хокку. Да, мимо дома мамы, жены, я не могу ходить без улыбки. Что я ей покажу? Хорошо, где вы это взяли? Или сами передумали? Дегтярев странный парень, хоть и блатной, пишет Алекс. Типа, все блатные, они не странные, во-первых, да? Такой вывод я должен сделать, Алекс, из вашей фразы. А во-вторых, значит, что Дегтярев блатной. А блатной — это же криминальный мир, я правильно понимаю? То есть это людское не чуждо. Людское не чуждо. А он как-то связан с криминалом тоже? Я слышал, что Фургал связан, а вот что Дегтярев связан с криминалом, еще пока не слышал. Ну, может быть и такое. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Лукашенко собрал совещание, вот прям свежая новость по безопасности выборов, не исключил выработки новых мер по обеспечению безопасности на ближайший период. Да, единственное, хотел отметить, что наших наблюдателей на этих выборах не будет, традиционно они там были, по-моему, с 2000 года, и могу здесь ошибиться, но примерно с того времени. А в этом году не будет. Знаете что, не позвали. Не позвали. А что не позвали-то? Что мы там? Что мы там могли такого увидеть, Александр Григорьевич, что нас не позвали? Эх, печально я гляжу на это все. Да? Не блатной, значит, из непростой семьи. Все, я понял. Я понял. Вы имеете в виду, что он... из какой-то сложной семьи. А у Дегтярева какая-то крутая семья? Я просто не погружался в этот вопрос. Затулин отказался ехать наблюдать, пишет Григорий. Ну, прекрасно. Особенно, когда не зовут, отказываться всегда приятно, насколько я понимаю. Москалькова прокомментировала РИА Новости сообщение о том, что задержанных в Беларуси россиян могут выдать Украине. Тоже свежак. Недопустимо рассматривать этот вопрос без МИД России. Надеемся, что Минск изменит стратегическую линию. Ну, это интересная история тоже с задержанными россиянами. В общем, понятно, как она выглядит. Она выглядит как шантаж. И если отбросить в сторону все лишнее, то это простой шантаж. Цели шантажа мне неведомы. Цели шантажа ведомы только тем, кто этот шантаж устраивает. Ну, поскольку это все идет официально, и, в общем-то, заявление делает первое лицо государства, вероятно, первое лицо государства очень хорошо в теме и прекрасно контролирует тот самый шантаж. Шантажирует Россию, чтобы что? Чтобы мы что сделали? Что нужно нам сделать, чтобы шантаж прекратился? Вариант номер один. Во-первых, реагировать или не реагировать на шантаж. Мы, я так понял, ну, во всяком случае, на уровне президента реакции нет. Высказался Медведев, но Медведев сейчас не премьер-министр даже, да? Но, тем не менее, я так понимаю, это такой пробный камень заброшен через Медведева, и он выражает определенную позицию, которую хотелось бы, чтобы услышали официальные власти Минска. Но вот на самом высоком уровне комментария нет. А должен быть какой-то комментарий, я правильно понимаю? А может быть, цель такая, я сейчас предполагаю, ну, допустим, ты задерживаешь россиян, ты говоришь, что ты их отдашь кому-нибудь, то есть ты начинаешь свой шантаж, ты ждешь, что с тобой выйдут на связь, и, естественно, выйти на связь с тобой, раз ты первое лицо государства, должно первое лицо государства. С тобой на связь, соответственно, если ты Лукашенко, выходит Путин, после этого вы ведете какие-то переговоры, после этого ты говоришь, выставляешь какие-то требования на этих закрытых переговоров, эти требования удовлетворяются, и ты говоришь, что вот какой я молодец, я уладил все вопросы, и, собственно говоря, нет никаких претензий больше к России и у России, и мы братья, и мы друг друга любим, и сколько раз уже там все эти злые языки на Западе говорили и думали нас рассорить, но нет, у них не получится нас рассорить, ну все вот это по традиционной схеме. А что конкретно нужно, вот я вам сказать не могу. Конкретики, не знаю, какая может быть. Это как-то электорально может сказаться. То есть народ белорусский оценит самостоятельность его лидера. Ну, не знаю, оценит или не оценит. Так вот, судя по тому, что на улицах происходит в Белоруссии, там есть некая, ну, определенная усталость в кругах некоторых же белорусов, да, то есть не всех, но тем не менее, некая усталость все-таки чувствуется от Александра Григорьевича. Поможет ли ему вот эта история от этой усталости избавиться, освежить свои отношения со своим же народом, не знаю, очень я в этом вопросе сомневаюсь. Но опять же, я одну вещь хочу подчеркнуть, Лукашенко так давно в политике, я, в принципе, своими глазами вот так вот видел одного президента Беларуси, и это всегда был Александр Григорьевич Лукашенко. Вот мне 31 год, и, в общем-то, я другого президента Беларуси никакого не знаю. Это всегда был Александр Григорьевич. Других для меня президентов Беларуси никогда не существовало. И, видимо, не будет существовать, да? Я так понял, что за Путина Лукашенко ответил Нарышкин. Это мягкий ответ. Не дури, пишет Михаил. Так, что я так понимаю, что этого ответа недостаточно в понимании Лукашенко, да? Газ бесплатный. Процитируйте Медведева, пишет Алекс. Алекс, давайте попробуем сейчас найти. Так, Медведев, Лукашенко. Я думаю, что мы сейчас довольно... Да. Вот, довольно быстро это найдем. Вот еще было бы здорово видео посмотреть, да, Медведев, Лукашенко, видео. Давайте, Медведев, видео. Так, так, это 7 декабря. Нет, это не пойдет, не пойдет. Сложно, не могу найти, не могу найти. Может быть, у кого-нибудь есть ссылочка? Есть ссылочка? Но, тем не менее, Медведев заявил, что попытки Белоруссии вылепить образ врага и таким образом добиться политического результата будут иметь печальные последствия. Это вот коротко, прямо совсем, если сказать, вот коротко, да, то примерно это так. Ну, так, Дмитрий Медведев, нет. Нет, нет. Не могу найти видео, к сожалению, вот оно у меня куда-то, у меня было и улетело. Если Лукашенко выдаст россиян украинской стороне, откажусь от белорусских продуктов, пишет Юрий Сон. Я вообще на Беларуси называю республикой Лукашенко, пишет Каменков Юра. Ждем, что народ выберет свободу, пишет Алекс. А как выглядит свобода, на ваш взгляд, Алекс, тогда? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна Москва.
Пожалуйста, Татьяна.
Ну, здесь цели и задачи обеих сторон очевидны. Россия хочет получить ресурсы в Беларуси в виде безопасности границ, да, и гарантированного транзита газа. А Лукашенко, да, хочет получить безотзывную помощь и, в общем-то, рассчитывать на безграничную помощь, ничего не давая взамен. Но история знает только два союза государств. Это СССР, где был центр, которому подчинялись периферия. Угу. Ну и, соответственно, центр датировал слабую периферию, да?
Ну да.
Но таким образом у периферии не было ничего. Она выступала под единым флагом, у нее была одна олимпийская команда, одно место, да, в ООН и так далее.
Да.
Я думаю, что белорусы, даже самые толерантные из них, отбросим так слабую их националистическую составляющую, угу, не согласятся на то, чтобы Беларуси не было больше ни в ООН, ни под олимпийским флагом, нигде.
Нет, не согласятся. Нет.
Да, не согласятся. Но они не такие агрессивные, конечно, их националистическая прослойка, как на Украине, но все равно она есть.
Ну, есть.
Вот. Угу. Ну, и ЕС. То есть там тоже условно суверенные государства, они все равно проводят одну и ту же политику, но тем не менее они все скидываются на то, чтобы тащить слабаков. Ну, та же Греция, да?
Или ну, или та же Польша. Вот мне звонила, да, женщина в эфир, спрашивала, почему в Польше так хорошо живут. А я поднял, да, некоторые цифры, но там даже за вступление они получили 100 миллиардов долларов. И вообще, да, постоянно идут транши им. То есть им их дотируют. Им очень сильно помогают из центра финансового, да? Ну, финансово-экономический центр, это мы знаем, это Германия.
Но, тем не менее, все же немцы недовольны. Зачем мы будем тащить этих греков, этих поляков, этих румын? Давайте их бросим к чертовой матери и будем жить как раньше.
Ну, естественно, то есть и такие настроения, ну, у людей,
вот,
да.
Такие модели не устраивают. Вот обе модели, они, в принципе, жизнеспособны. Они доказали свое право на существование. Но они не устраивают обе стороны. Ни наша, ни Беларусь. То есть наша хочет, чтобы был Советский Союз, а Беларусь хочет, чтобы был ЕС.
Я все-таки думаю, что наши хотят больше, чтобы была Российская империя, вот в таком каком-то виде, ближе,
ну,
к этому.
Да, да, или в таком варианте.
То есть вот Советский Союз как-то я не вижу, что кто-то хотел бы возвращать.
Ну, вы имеете в виду модель, политическая модель?
Да, абсолютно верно, да, да, да. Вот этого
не
понимаешь.
Ну, а народ, наши чувства братские к Беларуси, они сакральны. То есть у нас одна и та же позиция по отношению к Великой Отечественной войне. У нас никогда не было конфликтов открытых.
Я вам скажу честно, у нас ведь одна сакральная позиция с украинским народом была всегда, вроде бы. А потом вот все пошло не так.
Ну, не со всей частью украинского народа.
Не со всей,
безусловно. Была часть, которая, начиная с самой Великой Отечественной, с ее конца, поддерживала другую позицию.
Бывает.
Она открывалась по лесам и была недобита, к сожалению.
И хотел бы так с вами что? Тогда поделиться вот неким наблюдением. Я сам общался с белорусами, и один из них мне сказал одну вещь. Ну, я не знаю, это такой доверительный диалог был, поэтому я не скажу, кто, но он мне это сказал. Я ему говорю, ну мы же, ты чего? Так, ну, знаете, такой в какой-то, может, даже шутливой форме. Мы же один народ. Он, да не, мы не один народ. Ну, думаю, ну ладно, ну, не один, не один. Но мы же вместе, наша империя российская. Он говорит, нет, я, значит, сторонник Великого княжества Литовского. И тут я, в общем-то, осыпался.
Вы не поверите, я эту позицию знаю. У меня муж наполовину белорус, и его родственники, ну, там тоже делятся на две группы. Одна, а не Великое княжество Литовское, а другая мы с русским народом.
Да,
поэтому
да.
Там обе
мы Российская быть. Империя, либо мы княжество Литовское. И вот тогда для меня открылась какая-то такая сторона Белоруссии, которую я никогда не знал до этого. То есть для меня существовала только Белоруссия, которая очень хочет всеми силами быть с нами. А оказывается, есть часть народа, которая вот Великое княжество Литовское. Ничего себе. Для меня это было открытие.
Я про них и говорю. Это незначительная прослойка националистическая. Она не такая агрессивная, как у Украины, но она все равно есть, и у них есть своя парадигма.
Есть, есть.
Но меня, знаете, в этом вопросе что удивляет? Что они все равно не хотят быть просто белорусами. Они или Великим княжеством Литовским, или Российской империей, а просто белорусами. Почему?
А я думаю, что есть и такие, наверное. Есть и такие. Просто мы не знаем. Я вот не знаю, в каком это процентном соотношении все. Спасибо вам большое за звонок. Это было интересно. Артем, диктор, пишет, выслал видео. Спасибо большое, Артем. Сейчас включу видео. Меня попросил слушатель, что сказал Медведев. Вот сейчас и послушаем, что сказал Дмитрий Анатольевич. Так вот, знаете, на фоне деревьев, хорошего зеленого газона с микрофоном в руках, в белой рубашке. В общем, прекрасно выглядит Дмитрий Анатольевич. Давайте посмотрим.
Все, что происходит в Белоруссии, это дело самой Белоруссии. Но, тем не менее, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, союзное государство, интеграция, стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что вот разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, там неважно, там разберемся с этими русскими, там придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия этого будут печальные.
Ну, я не знаю, насколько это частное или, ну, частное мнение Медведева, и сколько в этом, скажем, консолидированного мнения где-нибудь в Кремле. Но что-то мне подсказывает, что в целом ситуация не только Медведевым так воспринимается. Понимаете, о чем говорю? То есть так ситуация, похоже, воспринимается и всеми остальными, вплоть до самого, понимаете, да? То есть вот примерно так. То есть мы хотим союзное государство, мы вообще хотим максимально интегрироваться, а тут началось ради какой-то сиюминутной политической выгоды. Какие-то дрязги начались непонятные, и шатание, разброд какой-то начался. И, значит, последствия этого будут печальными. Ну, конечно, фраза «последствия будут печальными» может расцениваться белорусской стороной как угроза. Я это расцениваю не как угрозу, я это расцениваю как итоговый анализ всех тех таких вот подобных шатаний в истории разных государств, которые с нами когда-то граничили или не граничили, неважно. Вот когда государство не может определиться, И когда государство то там, то здесь, то так, то сяк, и занимает какую-то странную позу всегда, в общем и целом, рано или поздно эта система начинает падать, рушиться начинает. И это большая беда. Понимаете, какое дело? И вот этой беды нельзя допустить. И нельзя допустить, в первую очередь, конечно же, белорусскому руководству. Потому что, а кто руководит Белоруссией? Белорусское руководство. Потому что если вдруг что-то подобное будет допущено, ну что? Ну, пострадает-то, как всегда, народ. Ну, вот как всегда, вот в этих ситуациях, да? Всегда страдает больше всего простой народ. А зачем простому народу страдать, потому что у кого-то какие-нибудь непомерные амбиции? Вот зачем это нужно? Я не совсем понимаю, зачем это нужно. Амбиции амбициями, желание, там, не знаю, остаться в истории, может, в веках, это, конечно, все прекрасно и замечательно, но, в принципе, в истории можно остаться разными способами, понимаете, можно в истории остаться как Ленин, который, в общем-то, взял власть, можно остаться в истории как Николай II, который потерял власть, можно остаться в истории как Сталин, который укрепил власть, властную вертикаль, укрепил мощь государства, но при этом был достаточно жесток собственным народонаселением, можно остаться как Ельцин, который вроде бы дал свободу, но при этом население обнищало и чувствовало себя угнетенным и вообще никакой гордости ни за своего президента, ни за страну не испытывало вовсе, да. Можно быть как Горбачев, который тоже, кстати, давал свободы, и народ его, я так понимаю, горячо поддерживал, и действительно людям хотелось вот этого там плюрализма мнений, говорить, не бояться, но в итоге потерять страну, понимаете, вот, ну так получилось, Горбачев потерял страну. Не смог он совладать с ней. То есть вот так можно, по-разному можно оставаться в истории. Поэтому в истории можно, например, белорусскому лидеру остаться как, допустим, человек, который взял да ушел куда-то туда в Европу, то есть разорвал связи с Россией, да, можно. А можно остаться человеком, который наладил связи с Россией и вообще чуть ли не объединился с Россией, или, может быть, даже объединил Белоруссию и Россию и, значит, в каком-то смысле вернулся к каким-то границам, там, да, дореволюционным даже еще. То есть вот как-то так. По-разному можно остаться. А можно вообще остаться человеком, государство которого разрушилось и перестало существовать, и другие государства его сожрали, а ты был последним, кто этим государством управлял и не смог просто так вот управлять государством, чтобы это было эффективно. По-разному можно остаться в истории. А можно остаться, наверное, в истории человеком, который смог быть в небольшом относительно по населению и ресурсам государстве самостоятельным, и вот эту самостоятельность пронести сквозь годы и там любовь народа испытывать какую-то. Можно. Пока просто не очень получается, и вот я сейчас любви народа особой к Лукашенко не наблюдаю. Вот, ну, если с белорусами говорить, ну, не наблюдается она. Как он это сделает? Опять же, все это для меня загадки. Поэтому какой может быть в этом смысле вывод? Черт его знает. Но, допустим, если бы завтра Лукашенко ушел со своего поста, что бы с ним было? Вот давайте так вот сами себе прикинем. Да ничего бы с ним не было, если бы он был, например, в России, правда? Кто-то бы его пальцем тронул? Да что вы, я думаю, ему бы здесь кортеж дали, он бы вообще с вертолетами, самолетами, танками вокруг себя ездил, его бы никто никогда пальцем не тронул, ему бы гарантировали полностью его безопасность. А если он оторвется от России, а если он пойдет в ту сторону, а если взбунтуется какая-то часть народа, кто будет гарантировать его безопасность? НАТО будет гарантировать безопасность Лукашенко? Ну да, им так интересно, конечно, гарантировать эту безопасность. Им так нужен Александр Григорьевич, и они прямо фанатеют по нему. Им все равно, кто для них Лукашенко, если по-честному? Руководитель небольшой постсоветской республики. Цель у них – контроль над землей, чтобы быть ближе к России. То есть конечная цель, понятно, Россия всегда. А Белоруссия – разменная монета. Хочется быть разменной монетой? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Таких стремлений, как быть разменной монетой в белорусском народе, я вообще никогда не наблюдал. Ну, просто. Не было такого ни разу. «Весь мир условный», пишет Алекс. Это безусловно. Все мы живем в плену мифов. Потому что мы же разговариваем словами, мы же коммуницируем, а вся наша коммуникация придумана нами. И все слышат слова по-разному. Вот. пример вам звонок человека, который не понял, что я имел в виду. Ну, это моя вина в том числе, потому что я, видимо, не смог до него донести правильную информацию. 11.00, так, чтобы он понял. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.